Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это Алексей Алексеевич Венедиктов. Алексей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки. Также, между прочим, подписываться на живой гость.
Да.
Если его нет, ссылки по описанию, то мы поставим. И, конечно, больше всех сейчас русский сегмент интернета, да и не только интернета, обсуждает отмену мультивиз. Но мы все-таки это обсуждение чуть-чуть отложим напоследок. А я бы хотела нас начать с вас спрашивать с самого главного, что, на мой взгляд, происходит, и с чем, на мой взгляд, отмена мультивиз даже отчасти связана. Это что, с вашей точки зрения, происходит сейчас под Покровском? Я понимаю, что вы не совсем военный обозреватель, но просто уж сам... Вот как у Маркса все определяет экономика, так во время военных действий все определяет военные действия.
Это неправда. Я вам уже говорил, что Покровск – это эпизод, он такой же, как Бахмут. Он превратился сейчас в пиар-акцию, и с вашей стороны он превратился в пиар-акцию, со стороны Зеленского. Вы вместе с Зеленским, Юля, одинаково относитесь к этой проблеме. Потому что это пиар-акция. Конечно, это важная мясорубка, там много людей гибнет,
Так,
и...
пиар-акция. Я как раз стараюсь ничего не говорить. Я говорю, что положение
Нет,
тяжелое,
вы
вам бы
задали,
так
ну и
вот.
тяжелое. А почему вы не хотите говорить о Купянске? А почему вы не хотите говорить о Константиновке? Да мало ли таких точек, где, о Запорожье, где сегодня идет наступление российской армии? Мало ли таких точек? Покровск – это придуманная история, безусловно, и именно поэтому она важна, потому что это символ, им размахивают и российская власть, как мы видим, и там Путин называет его красноармейском и на совбезе про это говорит, и Зеленский, они размахивают флагами. Гораздо важнее с точки зрения того, что происходит, это, конечно, удар по тепловым электростанциям. Впервые вчера все тепловые электростанции Украины были выведены из строя. Все. Вот это сущностная история в военных действиях. Еще раз, все. И, собственно говоря, ответ был такой же, только в России вывели не все, но часть, там, Воронеж, еще что-то, на Курск пытались, да, это такая вот война, это война не штыковая, как в Покровске группами, там, это здание захватили, эту шахту захватили, это стратегические удары накануне зимы, Харьков, да, Харьков, в Харькове сегодня плюс 5, и выведена ТЭЦ из строя Харьковская. Напомню, что Харьков – это Украина, и, собственно говоря, это украинское население, которое там нет ни электричества, ни воды, ни тепла. На улице плюс 5. Это такая война. Поэтому, собственно, отдельно Покровск, ну, идут бои. 2 недели назад мы про это говорили. Ну, продолжаются они, как 2 недели назад. Ну, сдвинулся коридор там, по-моему, был 12,5 километров коридор для выхода украинских вооружений. Сегодня, по-моему, 5, да, и он замкнется, безусловно, положим еще и что. Значит, как кейс следствия этого для развития
Следствие, что
ситуации.
если там останется большое количество украинских военнослужащих в котле, они либо
Ну,
будут вынуждены сдаваться в плен,
да-да-да-да.
либо будут убиты при отходе, либо с
Юля,
трудом
какая
выберутся,
численность
то
украинской армии? Вы
это...
знаете, какая численность украинской армии?
Нет, но то это
800
достаточно...
тысяч, секундочку, 800 тысяч человек.
Алексей
Сейчас
Алексеевич, а вы
по
же меня
российским
спросили, в чем...
сведениям, не потерял, в окружении меньше 8 тысяч. Меньше 1% украинской армии. Ну да, еще 8 тысяч. А сколько всего
А в
пленных?
Иловайске сколько было? Тоже, знаете, было немного, но
А что, в
произвело довольно
Иловайске
большое
была война?
впечатление.
И что? Впечатление! О! Вот именно, вы занимаетесь впечатлениями, а не сущностью. Я это понимаю, но я не разделяю вашей позиции. Я и говорю, это впечатление. Люди создают впечатление. Но впечатление, когда у вас нет электричества и нет тепла, для миллионов украинцев, внимание, для миллионов украинцев, Киев, Харьков, Днепр, да, это вот граждане, гражданские семьи, которые лишены были ударами российской армии сегодня. Я думаю, что это впечатление производит гораздо больше на избирателей Зеленского и на граждан Зеленского. И это может повлиять на позицию президента Зеленского. Надо это понимать.
Да,
Просто приоритеты.
окей,
Приоритеты.
я полностью принимаю ваше замечание, что там удары по ТЭЦ действительно супер важны. Просто мне кажется, что одно не исключает другое. Надо говорить о том и о другом. И вот,
Говорите.
переходя к ТЭЦ, поскольку вы сами сказали о ТЭЦ, а чем с вашей точки зрения это важно? Чем это кончится? Какова в данном случае стратегия России? Чем на это ответит Зеленский и
Мне
Запад?
представляется, и людям, с которыми я по этому поводу разговаривал, представляется таким образом. Украина – это страна, где президент и президентская власть так или иначе опирается на общественное мнение. Если мы не говорим о выборах, выборов нет, но есть общественное мнение. А поражение под Покровском, которое уже внутри произошло, и поскольку все время говорится о поражении, да, люди уже с этим смирились. Украинские. Новость заключается в том, еще раз, что были вырублены все ТЭЦ государственные, все до одной. Это новая стратегия. Это удар, по избирателям Зеленского, по его общественному мнению. Вот как, нам рассказывают, что там украинская ракета там может долететь там, до Уфы, где войны не было. Да? И это, конечно, вызовет ощущение, что ж ты, Путин, нас не защищаешь, то вырубание всех ТЭЦ в Украине, это показывает слабость украинской власти, украинского ПВО, конечно, армии и власти. И это цель, Кремля. Политическая, замечу я, не военная, политическая, потому что выход из войны, он политический, а не военный. Я не согласен с вашей позицией, что это военная. Вы ведете себя как третьеклассница, которая ах мундиры и чепчик в воздух бросаете. Это не так в современной войне. В современной войне
Да-да-да,
важно
войны выиграют
политическое.
на бумажке, да,
Нет, почему
нахожусь.
на бумажке? Просто все складывается в коробочку. Почему на бумажке? Кстати, а как, собственно говоря, что случилось в Газе? Бумажка случилась в Газе. Бумажка, подписанный меморандум из 21 пункта, случился в Газе. И израильские войска отошли только после бумажки. Обращаю ваше внимание, это не значит, что до этого не разбивали отряды Хамаса, не шли теракты в другую сторону, но бумажка остановила военные действия. Бумажка, которую подписало много кто, президентов, шейхов и так далее. Поэтому не надо презрительно относиться к бумажке. Бумажка – это мир. Это надо понимать. Конечно, все влияет. Погода влияет. Боль в спине Трампа влияет. Да, все влияет, но надо же понимать, что мы находимся сейчас в такой ситуации, что там падение Покровска, которое продолжается сколько уже и чего, да, только жертвы можно считать, и то их нельзя считать, потому что мы не знаем цифры, мы не знаем достоверных данных, ни украинских, ни российских, да, и вот это топтание на этих 6 квадратных километрах. А вот история с ТЭЦ, это серьезная история, потому что она достигла каждого. Не всех, а каждого. И это новая стратегия. Это впервые за 3,5 года войны, когда был нанесен такой целевой, я подчеркиваю, придуманный, отработанный, целевой, безжалостный, потому что страдает гражданское население в первую очередь от этого. Ну, конечно, любая ТЭЦ, она и на войну работает, что в Украине, что в России. Но, в принципе, лишение электричества, тепла, воды, да, это история по удару по гражданскому населению. Нет никакого в этом сомнения. И если это будет продолжаться, понятно, где будет накат. Ни Буревестник, ни Орешкин, Максим Орешкин, ни Орешник, ни Посейдон. А вот эти удары, которые наносят ущерб всему населению, гражданскому населению страны. Это выбранная позиция, та не случайная. Если раньше можно говорить, ой, случайно, не случайно. И это может подвинуть не самого Зеленского, а людей, которые его поддерживают в Украине, говорят, ну прекрати уже, ну хватит уже, ну давай уже как-то вот поговорим, чтобы нас, во всяком случае, у нас вода была. В этом история, в этом выбор Кремля, он может быть ошибочным. Может быть, ошибочный, может быть, это наоборот, сплотит там население вокруг и так далее, а может быть и нет. И поэтому на этой неделе, в эти дни, которые мы с вами находимся, я не стал бы преуменьшать значение первоочередного обсуждения вот этой новой стратегии Кремля. Принуждение Зеленского к принятию условий начала переговоров путем удара по ТЭЦ, всем ТЭЦам. Всем ТЭЦам Украины, еще раз, полностью. Это не я говорю, это говорит руководитель Укрэнерго. Это не я придумал, это руководитель Укрэнерго. Зима наступает, я повторяю, на улице плюс 5 в Харькове. Плюс 5, плюс 7 сегодня. В домах нет тепла, нет электричества, не подается наверх вода, ну, потому что, ну, турбины не работают. Вот какая история. Вот чего нового у нас происходит за эти 2 недели на военном фронте. Военный, конечно, это военный театр действий. Но надо понимать, что цель этого военного театра действий – это не захват 2 кварталов или 3 квадратных километров и не пленение 300 бойцов, а нанесение вот такого ущерба миллионам украинцев. Вот куда, мне кажется, надо смотреть. И я думаю, что все люди, которые работают и в Генштабе Украины, и в правительстве Украины, они смотрят именно туда.
Так вот, какая будет реакция населения украинского, какая будет реакция Зеленского и, самое главное, какая реакция Европы, которая сейчас очень много вкладывается на словах, особенно в поддержку Украины.
Ну, какая реакция? Это гражданские объекты с точки зрения Европы. Неважно, где они, в России, но одновременно идут удары по российским ТЭЦ. Еще раз повторяю, да, это новая война, да, и эта история ровно про это. Но какая будет реакция? Реакция сейчас вокруг переговорного процесса. Заметьте, что так называемые 12 пунктов, которые Украина должна была представить в Вашингтон, они исчезли. Вместе с европейцами должна была представить, вот,
Так
да,
вот, видимо, и
они
Трамп, и
исчезли.
европейцы, они как-то затихли, они, видимо, тоже в неправильном мнении, что от поля боя что-то зависит. Не одна я дура. Они, видимо,
Нет,
тоже.
вы не одна дура, безусловно, и вы не дура, добавлю я вежливо. Вот. Да нет, Юль, дело не в дуре, дело в том, что оптика здесь в современной войне, она совсем другая, повторяю, да, это удар по ресурсам, а не про то, сколько человек взять в плен, или сколько человек пострелять, или штыками побивать, как когда-то, или дротики в них пускать, не дроны, а дротики. Война другая и про другое. Все же понимают, что Трамп это дело не оставит, что дело движется к переговорному процессу. Сейчас надо выиграть каждой стороне в глазах Трампа, союзников, что мы еще ого-го, что российская армия еще ого-го и может проводить такие операции, что украинская армия ого-го и может, соответственно, давать отпор. Это набор карт, это сдача карт сейчас происходит. И, конечно, сейчас с ТЭЦом Россия выкинула козырную карту, помимо всего прочего. Еще раз повторяю, в отличие от России, украинское общественное мнение – это серьезный фактор в принятии решений Офиса президента. И он Зеленского. И он постоянно ссылается на общественное мнение. Задача российского генерального штаба – поколебать это общественное мнение путем местных маленьких катастроф. Но нет воды. Ну, ничего вроде страшного, из Днепра возьмем, а катастрофа. Но нет тепла. Ну, холодно, да, но будем... Ну, и так далее. Школы не работают, детские сады не работают, значит, родители должны оставаться дома. Это выбранная тактика военная. Потому что, повторяю, все было одновременно и по всем целям. Да, это попытки Кремля поиграть, можно сказать, на военном театре действия. Я считаю, что это политическое решение. Это, безусловно, принимал решение не Генштаб, а Совет Безопасности. Да, то есть она имела в виду последствия для гражданского населения. И думаю, что именно это направление будет продолжаться. Ну, а потом, вот что я говорю, Андреевка это где? Все забыли. Бахмут это где? Да все забыли. Да? Потому что это не привело к перелому. А вот перелом общественного мнения в Украине может привести к перелому политики украинского руководства. Во всяком случае, так считают в Кремле, как я понимаю. И поэтому теперь цель туда. В Кремле осознали, куда надо давить. И давят туда. И это не пропаганда, это ТЭЦ. Это конкретная температура в вашей квартире. Потому что Покровск он где? Я живу во Львове, я живу в Одессе, я живу даже в Киеве, я живу в Днепре. Покровск это, ну, Покровск. А вот то, что фонари не горят, и ночью в городе темно, и вышли хулиганы, это уже касается лично меня и моей семьи. Еще раз, это политика, а не политика Генштаба. Это политика в смысле Кремля, а не Генштаба. Вот.
Смотрите, это вы совершенно правы, это действительно важнейшее стратегическое решение, которое, конечно, принималось на Совете Безопасности, но мне кажется, одна из важнейших его составляющих – это вот устроить новый поток украинских беженцев на Запад, где немножко от этого дела подустали, и где местное население, местный избиратель, вот, допустим, я видела цифры, 98 поляков в начале войны были глубоко за прием украинских беженцев, сейчас это число, если я не ошибаюсь, вот тут вторую цифру я могу перепутать, снизилось до 48. Ну, то есть это существенное падение. А, вот, и, соответственно, мне кажется, что это еще и вот эта часть ветка стратегии, что, ах, вы тут, европейцы, хотите у нас украсть 300 миллиардов, вы тут то, вы тут все, вот, получив ваши гранату.
Возможно, это часть общей стратегии, то есть невозможно. Политическая стратегия, она понятна, и, безусловно, это часть общей стратегии. Я не думаю, что удар по ТЭЦ как-то связан 300 миллиардами. Вот. Но, в принципе, ну да, принудить Украину принять перемирие на собственных условиях. Да? Дальше, значит, повторяю, что основная цель – это изменить общественное мнение Украины. Потому что, ну как, да, вот вы должны быть недовольны своим правительством. Ну вот оно. Собственно, Украина в начале войны пыталась то же самое сделать с Россией, да, там тоже всякие нефтяные предприятия, не в начале, а в этом году нефтяные предприятия, бензин дорожает, исчезает. Для чего? Для того, чтобы население было против. Но Россия в этом смысле, на мой взгляд, далеко не демократическая страна и в меньшей степени. Во многом в меньшей степени, хотя Путин следит за общественным мнением, но в меньшей степени правительство России зависит от общественного мнения, нежели правительство Украины. Это надо понимать. Поэтому вот эти все истории, они не сильно привели к изменению общественного мнения в России, хотя усталость от войны, как показывают опросы разного рода, она нарастает. Но одно дело теоретическая усталость, другое дело, извините, опять свет потух, холодно в квартире, вода не подается, воду в туалете не спустить, ребенка не выкупать. Ну вот, это же совсем другая история. Это совсем другая история. Поэтому это, я и поэтому говорю, что современная война, она вот и про это тоже. Только вот Россия, в отличие от Украины, повторяю, власть России, в отличие от власти в Украине, меньше зависит от общественного мнения, хотя тоже в Кремле присматривают за ним, прислушиваются к ним.
Смотрите, вот вы сказали, что обе стороны позиционируют друг друга перед переговорами, и я две конкретных совершенно вещи хотела спросить. Во-первых, в середине недели у нас появилась, на мой взгляд, фантастическая новость о том, что, дескать, Лавров попал в опалу, потому что он нахамил Рубио, сорвал переговоры. И поэтому, значит, вот смотрите, в Кремле все передрались под ковром. Ну, понятно, я посмотрела, что в основном какие-то украинские пропагандистские каналы эту новость со страшной силой раскручивали, как новую перемогу. А вот как человек, который инсайдер, что, Лавров действительно попал в опалу?
Ну, во-первых, мог ли Лавров нахамить Рубио легко? Сергей Викторович очень давно уже и в публичном, и не публичном поле ведет себя как гуру. Я Лавров, а вы кто? А ты молодой еще. Вспомните его историю с министром иностранных дел Великобритании, который вылил с Милибендом, да? Ты вообще кто такой со мной разговаривать? Не...
Нахамить-то мог без
Да.
приказания, разве мог?
Не,
Вот
не,
мне
не, не, не.
кажется, что тут дело святое.
Сначала про нахамить. Но я могу сказать, что
Нахамить
поскольку
мог.
я слежу за деятельностью господина Рубио давно, за ним бы не заросло, он бы ответил. Я думаю, что когда мы получим доступ к расшифровке, когда-нибудь, может быть, мы получим удовольствие. Конечно же, Лавров проводит линию Путина. и никакой отсебятины, кроме стиля, да, Сергей Викторович позволить не может. Ни он, ни Дмитриев, ни Ушаков, ни Песков. Вы вообще представляете, что такое военно-бюрократическое государство? Вообще представляете, что Лавров уже 20 лет министр иностранных дел при Путине? Он с ним работает давно, и он знает, какие угрозы могут нести отсебятина. Это глупость. Значит, все, что Лавров сказал Рубио, все было согласовано с Путиным. Мы даже не знаем, что он сказал, но все было согласовано с Путиным. Это первое. А второе, если вы хотите инсайт, то, естественно, у нас с Лавровым есть общие, скажем так, знакомые, чтобы не сказать друзья. Но здесь есть люди, которые со мной близко общаются, и с ним близко общаются. И на мои вопросы по поводу того, а где Сергей Викторович, было сказано, ты с медицинской тайной знаком, с понятием медицинской тайны? Я говорю, ну, знаком. Говорит, ну, вот и знакомься. То есть вполне возможно, что он просто приболел. Мы же видели, что он довольно тяжело сидит. Вы видите, как он сидит и как он тяжело ходит. Вы посмотрите. Да? Вполне возможно, что он это. Дальше один из примеров, что вот он не возглавил делегацию на G20. А кто американскую делегацию на G20 возглавил, вы не вспомните? Никто. Американская делегация вообще не едет на G20. Просто Трамп запретил. Сначала хотел Трамп, потом хотел Венс, а потом сказал, не поедем.
Ничего себе,
Вы там
Трамп.
африканеров убиваете, сказал Трамп. Не поедем в Южную Африку, не будет делегации на G20. И вообще давно пора Южную Африку, сказал Трамп, выкинуть из G20. Что они там делают? Вот эта история, да, естественно, что немедленно Путин понижает представительство, потому что ну, встреча стран, если Трамп едет, это одно, если Венс едет, это другое, а если даже Рубио не едет. Орешкин, тем не менее, который возглавляет, это человек очень влиятельный, он стал замглавы администрации, он сидит всегда рядом с Набиуллиной, чтобы вы понимали. Да, он повыше Силуанова и, наверное, по рангу. Так что имейте это в виду. Но при этом это опять про Лаврова, да? Мог ли Лавров попасть в опалу? Да, конечно. Да, конечно. В МИДе не все благополучно. Мы видели отставку Михаила Богданова, заместителя министра, долгое время отвечавшего за Ближний Восток. На Ближнем Востоке все провалено было Российской Федерации. Да, вот и с 23-го года, с Газы, с Сирией, с Йеменом. Ну вот, ничего там, Россия как-то не очень. Вот. Но попасть вот так сроду, нет, я не думаю. Я думаю, что мои знакомые, общие с Лавровым, вполне мне сказали честно, это медицинская тайна, скоро узнаешь. Сегодня выпустили письменное интервью с Лавровым от 9 ноября. Оно письменное, потому что не он отвечал, но там есть некоторые интонации. Ну, Песков сказал, что тут ничего не правда. Слушайте, если человек попадает в опалу, мы про это узнаем. Я думаю, что даже если бы он попал в опалу, если такая опция, да, политику определяет Путин Владимир Владимирович. И будет ли там Лавров, Мавров, Шавров или Ковров, с точки зрения политики, не имеет, изменения политики внешней, не имеет никакого значения. Но повторяю, на сегодняшний день вся моя информация и все мои умозаключения, это разные вещи, информация и умозаключения, сводятся к тому, что у Сергея Викторовича был какой-нибудь там медицинский элемент, который скоро проявится. Он с кем-то в Африку должен поехать на следующей неделе, по-моему, или через 2 недели. Мы увидим, поедет он или нет. Там тоже какой-то саммит, я имею в виду не G20, а какой-то там в Каире. Там что-то в Каире, в Северной Африке. Арабская, да, может быть, это связано с Ближним Востоком. Увидим, поедет или не поедет.
Мне просто кажется, что это такой, ну, абсолютно пиар-прием, когда нечего обсуждать, нечего хорошего сказать, то вот давайте мы скажем,
Да.
что сейчас все вражки развалится, потому что вот они там
Ну,
поссорились.
развалится, но не развалится. Я говорю, что увольнение Лаврова не развалит Российскую Федерацию. Значит, возможно такая история? Возможно. Я говорил уже неоднократно о том, что накануне военных действий Лавров, насколько я знаю, дважды ходил к Путину с просьбой об отставке. Ну, не писал заявление, так Это не принято, потому что в Российской Федерации при Путине отставка, добровольная отставка – это дезертирство для Путина, он воспринимает. Поэтому я думаю, какой-то разговор, там Путин бы что-нибудь говорит, ну ладно, Серега, ну послужи еще, ну ты мне нужен, ну как ты, ты нужен президент. Приблизительно вот так было, это было до войны, я еще был главным редактором «Эхо», поэтому у меня были связи, инсайды и все. И просто устал, да, старый больной. Ну вот он, старый больной, уже 3,5 военных года, он держит линию Путина. Не изменится. Но с точки зрения политики. А с точки зрения политики, внешнюю политику уже давно не МИД определяет и не вырабатывает, а администрация президента в лице Ушакова. Ну, естественно, сам президент номер один.
Я поправлюсь, я вот что не сообразила. Да, вот этот первый прием, он о чем говорит? Получается, что Путин дрожит, Путин очень хочет переговоров, но тут он прям захотел бы договориться с Трампом об остановке войны, но тут вот просто Лавров это сорвал. Вот я вдруг
Хорошо.
сообразила, в чем
Ну,
смысл был
может
всей
быть.
этой
Слушайте,
пиар-операции. Очень
по
смешно.
пиару нет, можно строить любые пиар-операции, и они могут иметь место быть, да, что Лавров сорвал переговоры с Трампом, ну да, ну хорошо, ну такая опция есть, наверное, 0,1%.
Бедный Путин сейчас не знает, как поправить ситуацию.
Да,
Тут
да, да.
все пойдет
Выдать
прямо.
Лаврова Трампу головой. Я уже читал в некоторых соцсетях, что Лавров, значит, удрал в США, видимо, к Рубе, живет у Рубе на даче, видимо, удрал в США, и там пошли опять его дочь, якобы гражданка США и живет в США. Нет, его дочь не гражданка США и живет не в США. Я ее знаю, знаю ее мужа. Она давно, она училась, она работала, она вернулась давно в Россию. 12-15 лет назад замужем за Сашей Винокуровым, таким бизнесменом, у них тут арт-предприятие, она живет в Москве, она появляется на вернисажах давно, ну бросьте, да, ну бросьте, это все не так. Но если он удрал, то на какой-нибудь подводный, вот куда делась подводная лодка, которую Трамп прислал, Юля, она Лаврова вывезла, понимаете, ну... Блин, ну смешно, но люди развлекаются, пусть развлекаются. Мне кажется, гораздо, если мы остаемся в этом кругу, более серьезная новость пришла сегодня. Сегодня Украина ввела санкции против Кирилла Дмитриева.
Это был мой следующий
Ну,
вопрос,
она
потому
связана
что,
здесь, да.
да, потому что как раз я хотела спросить, вот обе стороны готовятся к переговорам. И для Украины переговоры тоже очень важны. А
Да.
Кирилл Дмитриев – это человек, который просто воплощает в себе как раз желание договориться. Вот если Лавров злой полицейский, то Кирилл Дмитриев там по части экономики какой-то тоннель, вообще добрый полицейский. И, кстати, я заметила, что никого так не мочит, в том числе российская оппозиция, как Кирилла Дмитриева. По сравнению с этим Лавров просто отделывается даже не укусами. Как ни посмотришь, все время все говно льется на Кирилла Дмитриева. И вот теперь санкции. Ну вот.
Дело в том, что санкции были введены, если я правильно понял, посмотрел пока очень быстро материал указом президента Зеленского. Когда вы вводите санкции против переговорщиков, да, ну, надо сказать сразу честно, что Россия давно вела санкции против украинских переговорщиков. Давно-давно. Она вела санкции против Умерова, она вводила санкции против Ермака, поэтому давно. Значит, ну вот Кирилл Дмитриев не был под украинскими санкциями. Да, и это давало некую
Да
возможность
что пенять-то,
его,
если у самих бревно, действительно.
да, дело не в пенять, а дело в эффективности переговора. Что значит против переговорщика введены санкции? Это значит одно, что никакие государственные мужи и женщины, не получив специального разрешения, не могут вести с ним переговоры. То есть это затрудняет переговоры. И
Американские? Они что, у
почему
Зеленского будут
американские?
спрашивать?
Подождите, речь же идет, нет, секундочку, речь идет о встрече на троих. Переговоры – это же не двусторонние. Они выглядят как двусторонние. Нет, на американские это не повлияет никак. Я уж напомню,
Они посмеются просто и скажут
что
ха-ха, так
жена
было.
и дочь, и сестра, а не жена, вру, а, значит, мама и сестра Дмитриева, они живут в Америке давно, по-моему, мама уже, по-моему, в гражданках, это не очень уверен, но ВНЖ точно. А папа украинский гражданин, он живет в Киеве, у Кирилла Дмитриева до сих пор. Ну, он уезжает, приезжает, но он киевлянин. Это затруднение работы Кириллу Дмитриеву. Зачем вводить санкции против Кирилла Дмитриева? Чтобы что? чтобы затруднить переговоры. А какая может быть другая цель? Ведь это же государство вводит, это не какой-то психопат, сошедший с ума, который говорит, вот список там, вот я ввожу персональные санкции. Нет, это государственные санкции для затруднения переговоров. Совершенно очевидно. Да, переговоров, в которых будет участвовать Украина. Ну хорошо, значит, мы будем жить в такой реальности. Дело в том, что вокруг Дмитриева, который имеет визави Уиткофа, да, и вокруг Уиткофа, который имеет визави Дмитриева, накручено очень много мифологии, в том числе американской прессы, да, что они не способны ни к чему, они не профессиональные бюрократы, они не профессиональные переговорщики, они все у них валится, срывается, их обманывают, соответственно, все. Кому не лень, значит, Витков обманывает Путин, Кирилла Дмитриева обманывает там Трамп, Рубио, Венс, не знаю кто. В общем, они никто. Понятно, что это исходит от бюрократов и от МИДов, которые не хотят, чтобы такие оторвавшиеся пушки, как Кирилл Дмитриев и Витков, делали что-то и пробивали. Пушка, она оторвавшаяся, которая катается по палубе во время шторма, она сносит и своих, и чужих. Вот, поэтому это 5 копеек, или вернее, теперь уже не копеек, по-моему, уже Рада приняла решение, что украинская монета будет не копеек, а шаг, но это 5 шагов украинской власти в дискредитации переговорного процесса, очередные. То есть то, что Россия это постоянно дискредитирует, да, это очевидно, но какую мы имели картину? Россия дискредитирует переговоры, а мы, украинцы, готовы к ним. И вот сейчас обратный ход. Как это выглядит в глазах администрации Трампа? Плохо. А зачем тогда? И это нас как раз символизирует о том, что внутри администрации Зеленского тоже есть разные взгляды на то, что делать дальше. Так же, как внутри администрации Путина, чтобы не было никаких сомнений. Вот вы там пошутили, а вы напрасно пошутили. Я вернусь к этому, вы мне напомните про противоречия внутри администрации. Вот. Но очевидно, что в Украине есть разные взгляды на то, как вылезать из этого кровавого дерева. Вот. И эти взгляды борются вокруг Зеленского и той группы, которая представляет команду Зеленского. В России не так явно и более опасно бороться против там взглядов Путина, но тем не менее мы видим, что когда еще взгляды не определились, можно и побороться. Поэтому я думаю, что та часть, которая делает ставку на то, чтобы показать, вот видите, какой Путин, с ним никакие переговоры невозможны, ну, мы заодно левой рукой переговорщика его возьмем под санкции. Ну, хорошо. Ну, значит, это такая дополнительная, не новая реальность, но дополнительная реальность и дополнительная сложность переговоров. Замените Украину и Россию, там, условно говоря, на Катар и Саудовскую Аравию в конфликте Хамас-Израиль, вы увидите ту же самую историю.
Даниил пишет, санкции против Дмитрия в очередной раз показали, что Украина не хочет никакого мира. Откройте глаза тоже. Ну, собственно, ровно вот вы немножко об этом говорите. Но я
Я
бы
не знаю,
хотела...
подожди, Данил, понимаете, в Украине есть разные взгляды. Я думаю, что Украина, если говорить об элите, хочет мира, и мы упираемся в условия, на каких условиях этот мир. Слушайте, у Украины огромные потери экономические, да, людские ресурсы, военные ресурсы. Я сейчас не про Россию, про Украину. Естественно, руководство Украины хочет замирения, но на каких-то других условиях, чем Путин. Поэтому я бы не стал формулировать, как вы, что Украина, если мы говорим об элите, да, правящем классе, не хочет мира. Мне кажется, что это преувеличение. Просто поскольку это прозвучало в эфире, я бы хотел Даниилу сказать, что тут надо немножко дифференцирование подходить, когда говорите «Украина». Кто? Общественное мнение? Граждане? Цивильные? Кто? Украинская армия? Что такое Украина в вашем понимании? Кто? Элита? Про элиту я вам сказал. Общественное мнение мы пока не знаем. Армию мы тоже пока не видим, как отдельного субъекта. Вот. Поэтому будьте аккуратнее в своих высказываниях.
Это не я, я как раз
Да-да,
хотела
Даниилу, я
вернуться.
Даниилу отвечал.
Да, я как раз хотела вернуться. Вот вы упомянули, что про Уиткофа тоже всякое рассказывали, и тоже практически такого же рода операции по дискредитации. Я напомню нашим слушателям одну, которая была дико смешная, когда было сказано, что, дескать, он не взял с собой переводчика Госдепа. Потом, ну, а я от себя добавлю скорее потому, что мы помним, что когда переводчики Госдепа представляют, грубо говоря, глубокое государство, и если бы они были при этих переговорах, то потом бы против Выткоффа было уголовное дело, и против Трампа был бы импичмент. И вот эти переводчики, видимо, их щемило, что они не смогли это устроить, или другие сотрудники Госдепа и глубокого государства рассказали, что, дескать, Уитков все перепутал, он якобы сказал, что Путин готов уйти из Запорожской и Херсонской областей, то есть просто было видно, что это, ну, такая же липа, как про Лаврова. И меня очень интересует вот именно ваше замечание, что главным объектом атаки именно поэтому являются Уитков и Дмитриев, потому что они не являются членами истеблишмента, не являются членами глубокого государства. Они как бы сбоку, они действительно могут договориться, а тут это будет как у... Ну, эти же люди, вот как адвокат, который кормится с дела в анекдоте по 70 лет, а тут вот действительно придут и будут учитывать свои интересы, интересы Трампа и Путина, а не интересы глубокого государства. Безобразие. Надо их как-нибудь обосрать.
Знаете, Юль, в переговорном процессе надо использовать любое оружие, которое под рукой. Если у тебя эффективный бюрократ и глубинное государство, значит, если ты хочешь достичь результата, в какой-то момент ты их используешь. Если
Конечно.
используешь безрассудных людей, безответственных людей, в смысле перед бюрократией, ты их используешь, да? У тебя вопрос цели, а не оружия, а не инструмента. Поэтому я к этому отношусь философски. Поскольку иногда бывает, что официальные люди просто они стянуты. Ну вот история с обменом, да? История с обменом политзаключенными, вот тем самым 1 августа. Вот кусочек вам расскажу. Значит, когда официальный представитель Белого дома, Роджер Карстенс, полетел в Израиль на встречу с Абрамовичем, он получил приказ, он бюрократ. Это управление Белого дома. Он получил приказ от замглавы аппарата не встречаться с Абрамовичем. Он получил запрет, потому что с точки зрения Абрамович находится под санкциями, да? С точки зрения бюрократии контакты с ним токсичны. Значит, Роджер выключил свой телефон и пошел навстречу. Они обговорили, тогда возникает фамилия Навальный. Вот это все у нас 30 октября, если мне не изменяет память, 23-го года. Значит, возникает Навальный, причем Карстенс говорит, это не Белый дом предлагает Навального включить свет, это я при этом. Вы не могли бы узнать у Путина, говорит бюрократ, человеку, который не является бюрократом, да? Вы не говорю, так, спросить у Путина безответственно, может ли он согласиться на обмен Навального? Безответственно. Это моя идея, Белый дом не давал мне добро. И когда он вышел, открыл телефон, у него было несколько смс-ок, мы вам запрещаем встречаться с Абрамовичем. Это просто вот история о том, как люди внутри бюрократии, они просто стянуты некоторыми правилами, стянуты некоторыми правилами, которые могут люди безответственные, типа там Роман Аркадьевич или там, типа, я не знаю, какого-нибудь иноагента, да, говорить безответственные вещи. Но эти безответственные вещи в переговорном процессе, как возможности, не менее важны. Поэтому Уитков и Дмитриев, они, конечно, имеют какие-то статусы там, да, он там, по-моему, не помню какие, Дмитриев какой-то спецпредставитель президента по чему-то там, но, тем не менее, у Дмитриева подчинение по бюрократии это Антон Вайна, который этим не занимается, и Путин. То есть у него нет ни Лаврова, ни Ушакова, по большому счету. Он может координироваться, но он не обязан согласовывать с ними всякие вещи. Так же, как Уитков не обязан согласовывать ни с Госдепом, да, только с Трампом. Ну, может быть, там еще с этой женщиной, которая глава администрации, я не знаю, как у них там. Это очень важная история, и поэтому бюрократы, они, конечно, в гневе, что эти оторванные пушки, они иногда прям противоположные говорят, вот как Роджер попал, он попал, ему потом сделали выговор, что он встретился с Абрамовичем, что... А
Чем
это...
дело-то кончилось? Потому что тогда же, как я понимаю, Абрамович ответил через некоторое время, что
Да,
типа да.
но Белому дому Навальный был неинтересен. Еще раз, он не давал добро на это. Еще раз, да? Он давал добро на четырех других здесь заключенных на Володю Кармурзу, на Алсу Курмашеву и на Уиллана, и забыл еще кто.
То есть с самого начала Белый дом не рассматривал Навального
Значит,
и
Белый дом
фактически...
стал рассматривать Навального только после того, как Роджер Карстенс переговорил неформально с Абрамовичем 30 октября или 1 ноября 2024 года. Ни одного предложения. Я не знаю, что они рассматривали внутри, между собой. Они могли обсуждать это. Карстенс мог это обсуждать с Блинкиным, Карстен мог это обсуждать с кем угодно. Но в Российскую Федерацию предложение о включении Навального в список обмена, это я вам сертифицирую, поступило неформально от Карстенса, от американского бюрократа, отвечавшего за это, то ли 30 октября, то ли 1 ноября 2023 года. До этого официально никто из Белого дома, никто из Америки, который занимался обменом, это не включал. Ни немцы, естественно, которые с Россией это не обсуждали, они с американцами это обсуждали, ни американцы, да. Но я здесь о другом сейчас. Я о том, как вот люди, которые не связаны бюрократическими правилами, они смотрят, может быть, не глубже. Они многого не знают и многого не умеют. Витков многого не умеет в переговорном процессе. Так же, как много не умеет Дмитриев. Но если говорить о том, что шире. Но я же вам рассказывал, когда меня попросили заняться обменом этих моряков украинских и Сенцова, в обмен на, я же сказал, что у меня есть условия, никто не вмешивается в мою работу, да, у меня нужен один офицер связи, мне назвали Пескова. Я ему сказал: Дима, первое, что я сделаю в Москве, я поеду в американское посольство просить помощи американского посла для обмена, потому что я понимаю, что без согласия американской стороны украинского обмена не будет. Скажите мне, какой бюрократ, какой человек может поехать к американскому или даже сказать своему начальнику, я поеду договариваться с американским послом о том, чтобы украинских моряков поменять на российских заключенных? Никто. Это вопрос вот этот. Мы безответственные люди. И мы смотрим, значит, шире, не глубже. Конечно, многого не знаем, много просера было, много неумения, но шире мы можем позволить себе то, что никто не может позволить. И, конечно же, и Уитков, и Дмитриев, и Абрамович, и, наверное, еще есть люди, да, могут себе позволить больше и делать совершенно сумасшедшие предложения. Послушайте, если когда-нибудь об этом написать, это Netflix надо отдать, какие в ходе переговоров об обмене были предложения экзотические.
А какие?
Экзотические. В какой-то момент, потому что нужно искать товар. Да? Это все товар. Простите за цинизм. Это все товар. Ты начинаешь воспринимать это не как твоих друзей, типа Карамурза, он мой друг. Володя Карамурза сидящий, мой друг и мой журналист. И я знал многих, кто сидел. Ты их начинаешь так, как товар рассматривать, тогда ты можешь делать все, что угодно. В какой-то момент родилась мысль предложить Эймса поменять. Да, того Эймса. Ну, разведчик на разведчика, да? Ну, давайте вот американцам предложить. Вы согласны отдать Эймса? Да, тогда мы заходим вот так вот. Понятно, да? Вот так
А на кого
вот.
менять-то?
Вот там список был длинный, но там, значит, собственно, американцы, четыре американца, плюс Навальный, плюс Кармурза, и так, плюс Яшин, плюс Фадеева была в списке всегда. Эта история, какая разница на кого? Большой обмен. Большой обмен. И поскольку собрались люди безответственные, значит, наши американские визави сказали, что, ну, прежде чем вообще, давайте мы протолкуемся, подтолкнуть, не-не-не-не-не, Эймса, не-не-не-не-не-не. Значит, сумасшедшая идея, вдруг выболтали. Вдруг выболтали. То есть можно делать предложение. Никакой министр этого не скажет, никакой полковник ФСБ или СБУ этого не скажет. Потому что есть правила, а для безответственных людей типа Вытков, Кирилла Дмитриева правил нет. Правил нет. И
Погодите.
это плюс. Это плюс. Это плюс. Ну, не получилось тогда. Ну, не получилось. Ну, не получилось.
Так, погодите, возвращаясь к Карстенсу. То есть
Да.
вы говорите, что без санкций Белого дома
Да.
Карстенс 30
Да.
октября,
Да. Или
это
1 ноября, я
приблизительно
не
за,
помню.
да, ну, приблизительно за 3,5 месяца до смерти Навального,
Да, все верно.
обращается к Абрамовичу
Верно.
И, соответственно, после этого, как я понимаю, и что происходит после этого?
Если говорить о Навальном, то 6 февраля или 5 февраля, в общем, начало февраля, Абрамович говорит, что Путин не возражает. Только пусть Навальный уедет и не возвращается. Это был февраль уже. Это все не быстро, Юля. Это не я побегу, позвоню, так не работает. Да? Как раз буквально за 10 дней до гибели Алексея, до начала Мюнхенской конференции. По-моему, это было в начале февраля, но не первые дни. В эти дни, почему я так помню, буквально в эти дни канцлер Шольц должен был лететь в Вашингтон и обещать, что Красиков будет освобожден, идет в обмен. Он прилетел, надо посмотреть по датам. Если буду писать сценарий для Netflix, буду проверять даты. Но это те дни, 6, 7, 8. Он прилетел, и он сказал, что да, в овальном кабинете. Он сказал, да, мы в общем готовы, но у меня проблема в коалиции, у меня Бернбок против министра иностранных дел, угрожает выйти из коалиции, тогда правительство падет, если то все. И тогда было договорено, что в Германию прилетит Камала Харрис, вице-президент, для встречи с Бернбок. На Мюнхенскую конференцию отдельная встреча с Бернбок по поводу вот обмена. Потому что вроде все, вроде, значит, Путин дал добро на Навального, Шольц дал добро на Красикова, ну, там еще там длинный список, там 16 или 18 человек. Это все начало февраля, но все висит, потому что еще коалиции в Германии еще нет. И более того, вам скажу, я это повторял уже, это можно проверить. Президент Штайнмайер, президент Германии, был против, и он отказывался подписать помилование. Это только президент может, Красикову. А генеральный прокурор был против и отказывался подписывать экстрадицию Красикова. И это все просто нужно было, чтобы Камала Харрис во время Мюнхенской конференции там встречалась. А вообще, ее роль в этих историях довольно любопытная, потому что когда снова все завязло, я прыгну в май, он после гибели Навального пошел следующий тур, и после того, как начали выскакивать разные люди, рассказывая вещи, из-за которых затормозился обмен, ну, дело прошлое. В мае месяце вдруг выяснилось, что президент Словении отказывается помиловать вот эту семью российских разведчиков, папа, мама и двое детей, которые в списке уже. И Камала Харрис полетела на встречу с президентом Словении. И, как мне сказал один хорошо знающий русский язык немец, уболтало его. Вот так шел список, понимаете? Но это уже было в руках у профессионалов, да, то есть все, что можно было сделать после гибели Навального, уже вот безрассудству пришел конец, и там строго бюрократы работали. Строго бюрократы работали, что, ну, все провалили все. Мы провалили все, как бы, да. Бездельники, как было сказано. Ну вот. Поэтому, на самом деле, возвращаясь к Квиткову, я же не про прошлое, я про будущее. Квиткову и Дмитрию, я хочу просто, чтобы ваши зрители понимали, что иногда очень важно включать людей, которые не связаны бюрократическими правилами. И в этом ценности Квиткова и Дмитрия мы видели, но кто мог подумать, что одну и ту же бумажку, как вы любите говорить, Юля, с ней согласится и Хамас, и Израиль. Никто. Еще месяц тому назад, ну, месяц назад, никто. А, значит, сидящий там, соответственно, там не только Витков, я забыл фамилию человека, на самом деле там замечательный израильский министр Демер, который сидел тоже вот просто. Значит, министр израильского правительства страны Израиля, значит, Витков, а кто же там, как и фамилия этого парня, который Роджерса заменил, тоже официальные бюрократы, они сидели просто в Каире, перелетали в Катар, там валялись в ногах у шейха, что вот после удара Израиля, что давайте как-то, ну вот, ну мы сейчас что-нибудь, вот это все, это могли делать только безрассудные люди, то есть люди безответственные, как я их называю, самозванцы, вот, и им это удалось, именно потому что они могли обещать все, что угодно. Все, что угодно. Потому что у них выход прямой на президента, на человека, принимающего решения. Это не значит, что бюрократы плохо работают. Это значит, что бюрократы – это другое орудие. У них другие возможности, другие принципы. Люди на доверенности, у них другие возможности и другие принципы. Иногда удается этим, иногда удается тем, а лучше всегда работать вместе. Потому что вот на этом освобождении украинских моряков Сенцова и, значит, российских этих, да, там в какой-то момент, в очень важный момент, подключилась Татьяна Москалькова, официальное лицо, вот, условно говоря, я с уполномоченным по правам человека Украины Денисовой тогда вел разговоры, в том числе с ней, и в какой-то момент потребовалось доказательство, что вот я же никто, да, что вот Кремль на это идет. И Татьяна прилетела в Украину, Татьяна Николаевна, и сказала, все, я ушел, меня нет, их там нет. Я тут же сел в самолет, она прилетела на встречу с Денисовой, я вышел от Денисовой, она зашла к Денисовой, я сел, поехал в аэропорт и улетел, чтобы не мозолить им глаза. И Татьяна сказала, мы Кремль, да, подтверждаем, я не знаю, что вам тут сказал Венедиктов, но мы подтверждаем то, что он сказал. Ну, смысл, как она мне потом рассказывала, да? Вот. А еще вот это, а еще мы можем вот это, а я еще вам говорю от имени президента. И все получилось. Но на это ушло июль, август, ну, 2,5 месяца.
А что вам сказали в американском посольстве? Я действительно не совсем понимаю, но только
Ну, смотрите, я приехал.
заостряя,
Нет.
зачем,
Да.
чтобы добиться освобождения моряков,
Да.
нужно сходить в американское
В
посольство. Какое
Масоське, в
американское
Москве, в
посольство?
Москве, в
Москве.
Москве,
Какое
да.
американское посольство имеет отношение к тому,
Вот,
что произошло между
Юля.
Украиной и Россией?
Вот, Юля, вам бы с Лавровым работать, вы, конечно, на Захарову не потянете, но вы лучше. Вот, но вам бы работать с Лавровым, вот что вот
Вы
мне...
сами упомянули, Алексей Алексеевич, я и
Да, нет,
заинтересовалась. Мне
правильно.
стало очень интересно,
Мне...
а американское посольство, можно с этого момента подробнее?
Да, я могу теперь рассказать, поскольку посол уже в отставке, не удалось ему выдвигаться в президенты от республиканской партии, Трамп выдвинулся. А тогда, я позвонил, поскольку, ну, на всяких приемах мы встречались, знакомились. Я представил в свое время на встрече одной новому американскому послу Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я думаю, он меня поэтому запомнил. Я позвонил, сказал, я хочу быть принятым послом, у меня к нему есть дело. В приемную. Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», у меня есть дело к послу срочно. Мне назначили встречу-то дня через два. Я приехал к нему и сказал, господин посол, что такая история. Меня Кремль попросил, ну, честно, заняться вот этим обменом. Потому что, ну, не получается до сих пор. Значит, там у нас журналист сидит, Кирилл Вышинский, российский, да, который с украинским гражданством, там, предатель, изменник и так далее. Здесь, значит, украинские моряки. Я говорю, я понимаю, что если мне американское
Алексей
посольство...
Алексеевич, ужасно, извините, что я
Да.
перебиваю, но я бы хотела уточнить. Правильно я понимаю, что американских, что моряков захватили, чтобы обменять на Вышинского? Так по... Или
Нет,
там
это
наоборот?
параллельная история, совершенно параллельная история.
То
И
есть там
вообще,
и те хорошо.
смотрите, вообще не важно. Вот у вас есть задача, да? Почему захватили, кто захватил, в каких условиях захватили? Вот для переговорщика это можно знать в случае того, что ты этим торгуешь. Когда ты этим не торгуешь, не важно. Я говорю, Джон, вы знаете, Джон Хансман, мормон, он, кстати, мормон. У нас с ним было несколько бесед, у него до того, значит, была смешная история. Михаил Сергеевич, говорю, я просто отвлекусь, потому что для ваших зрителей, может быть, интересны такие истории жизни. Когда они знакомились, Михаил Сергеевич его жене говорит, сколько у тебя детей? Она говорит, 8. Он так развел руками, говорит, сама? Очень смешно. И запоминаются такие вещи. У них 5 усыновленных. Чтобы было понятно, и вот мормоны меня интересовали, и мы с ним не про политику. Я говорю, вот вы знаете, господин посол, экселленс, значит, мне вот такая вещь. Я понимаю, говорю я, что если американское посольство в Киеве будет ставить мне палки в колеса, я не поеду. Это бессмысленно. Не могли бы вы узнать у вашего коллеги в Киеве, они как будут смотреть на это? На эту миссию. Благоприятно или не скажут, не разговаривайте с ним, или не меняйте и так далее. Сказал, я прекрасно понимаю, да, что вот новый молодой президент Зеленский, он был там, я не знаю, всего 2 месяца как президент. Тот, не моргнув глазом, говорит, я должен запросить Вашингтон. Я говорю, ну хорошо, выпили чаю, поговорили о президенте Трампе, он был президентом в этот момент. А Хансман в республиканской партии, в партии Трампа. И я уехал. Через 2 дня мне звонит секретарь посольства. и говорит: посол просил вам передать, что вы можете ехать. Первое, что я сделал, прилетев в Киев, я из аэропорта поехал в американское посольство в Киеве. Я оказал уважение. Я доехал, там не было посла, там было у посла. Встреч, да, ну там позвонили. Я говорю: значит, я теперь вам расскажу, что я рассказал господину Хансману. Я ему говорю: вот это. Если вы сейчас мне скажете, что американское правительство, да, в этом как бы будет мешать мне, я прямо от вас повернусь в аэропорт. Мне бессмысленно. Но если вы мне скажете, что вы не будете мне мешать, я буду этот аргумент использовать в разговоре с украинскими властями. Спросите у американцев, они не против. Посол мне сказал: мы тут при чем? Я говорю: то есть я еду в аэропорт. Не-не, подождите, Алексей, подождите, а я тут при чем? Я говорю: ну, потому что я знаю, какое уважение испытывает новая украинская власть к Америке, если вы мне поможете, сказал я. Ну, если не помешаете. Все, это вот эта история. Больше ничего. Больше я его не видел, не слышал никогда. Да, но то, что украинцы пошли со мной на... Я даже не сомневаюсь, что новая администрация запросила взгляд американцев. А может, не запросила. Хрен его знает. Но в любом случае я проявил
Вы могли
уважение.
сказать, что вы там были и о.
Да, я там был, я говорил. Я говорил это на встрече с первым помощником президента Зеленского, Сергеем. И он говорит: я знаю. Они знают. Ну хорошо, я говорю, ну вот, я же не вернулся. Значит, можете проверить. Это был мой инструмент. Американцы не против. Я, конечно, мог и в посольство, не знаю, Люксембурга с большим удовольствием съездить, где и российские, и украинские деньги лежат. На самом деле. В Клэр-стриме. Вот. Но мне почему-то тогда показалось, что американцы... Я так видел, да? И могло не сработать, могло сработать. И потом, когда я вернулся, я все это рассказал Пескову, рассказал, что американцы не мешают. Ну как? Надо же вытащить людей, какая разница, какой инструмент. Если у тебя инструмент пила, значит пила. Если у тебя инструмент карточная колода, значит карточная колода. Если у тебя в руках фальшивая карточная колода, значит фальшивая карточная колода, твое дело обменять. И поскольку опять никакой, наверное, дипломат себе это не позволит, или там сотрудник правоохранительных органов, потому что надо как-то, да, вероятного противника, то я мог себе это позволить и позволил. И результат, в конце концов, да, я там сыграл свою роль, там огромную роль сыграла, повторяю, Татьяна Москалькова. Огромную роль сыграл первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир. Огромную роль сыграла замминистра иностранных дел Лана Зеркаль. Там могу назвать массу людей, но я был, наверное, был тем горючим, который придумывал всякие ходы. Ну, например, давайте смешу вас. Сидим мы, значит, с этим Сергеем. Он смотрит список, говорит, мы список проверили. Вот этих двоих мы вам не можем отдать. Я говорю: почему? Ну, список, который мне дали, обменять список на список там же. Он говорит: они, наверное, из главного управления разведки вашего, из ГУРа. Или из ГРУ, Главного разведывательного управления. Я говорю: Сергей, послушай, вот видишь, мы сидим на Крещатике, вот ходят люди, но наверняка тут наши ходят из ГРУ, ну еще нахватаете. А тут у вас обмен первый и звонок первый Зеленского Путину, или Путина Зеленского, неважно, который мы сейчас с тобой организовываем. Ну что за хрень, я говорю, два человека из ГРУ, слушай, они работали и еще работают, а у нас сидят ваши наверняка. Ну давай меняться, ну да что их держать, да кормить их зачем? И он на меня смотрит так и говорит: аргумент. Я пошел звонить президенту. Я говорю: ну иди, я пока свой бургер доем. Вот как на самом деле, таких деталей было очень много. И да, потом он пришел, сказал: да, ты прав, особенно понравилось, еще нахватаем. Я говорю: нахватайте, и мы нахватаем. Он говорит: ты что, будешь часто приезжать, обменять? Я говорю: как попросят. Между шуточками и прибаутками вытащили людей. Не ангелов, они никто не ангелы, кого-то мы вытащили. Но мы их вытащили, была задача вытащить, обменять. А эти вернулись к семьям, и эти вернулись к семьям. Ну и ладно. Вот история. Это я все про Витков и Дмитриева, понимаешь? Не про бюрократов, это я не
Нет,
про себя.
Мне просто стало очень интересно, кого типа первым хватанули, и вот я хочу уточнить для наших слушателей, что первым 15 мая 2018 года как раз хватанули Кирилла Вышинского.
Да.
А, то есть, украинские моряки их захватили 25 ноября 2018 года, то есть спустя почти полгода. И вы знаете, вот когда я это прочла, я даже у меня переменилось немножечко мнение о том, почему это российская сторона сделала, потому что я тогда всегда, когда это произошло, я думала, что это какой-то безумный беспредел. Ну, это по-прежнему для меня безумный беспредел, но теперь я понимаю, что хватали материал на обмен, потому что в Украине произошел другой безумный беспредел. И как бы вот так вот мы, как два этих самых,
Нет, нет,
два
Юля.
тевтонских племени, вы у
Да,
нас украли корову, а мы вас
да.
украем
Юль,
четырех коз и поменяем.
среди тех людей, которые были помилованы и отпущены украинской стороной, был один из свидетелей. Из свидетелей, как потом стало известно, по сбитию Буком MH17. Я думаю,
Да,
что дело
это
не в
известная
Вышинском.
история.
Не-не, я, естественно, не знал, у меня фамилии, список фамилий и все. Но они все были по юридически, так было оформлено, это сделала Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, они все юридически были, вот, их никто не выкрал, да, их вот юридически, там, что-то прокурор внес протест, отказались, освободили, то, да, то есть юридически это было сделано чисто, это, конечно, никакой там самозванец не мог сделать, это уже делали украинские, это делало, значит, правительство Зеленского. Еще раз повторяю, не про это дело, про это потом как-нибудь Netflix пусть снимет сериал. История заключается в том, что когда мы говорим о переговорщиках, надо понять, что переговорщики должны быть разные. И история с Хамасом и Израилем показала, что там оказалась гораздо более эффективная переговорщик. Вместе они работают. Забыл фамилию этого человека. Может, дорогие друзья, обращаюсь к вашим зрителям, напишите, пожалуйста, Юле в чате, кто сейчас является спецпредставителем президента Трампа по освобождению заложников. Этот человек работал не меньше Уиткофа. Просто, если можно, прогуглите, напишите. Это очень интересный человек. Он бюрократ, вот, он сейчас вот занимает точку Карстенса. И я надеюсь, что и дальше будет занимать, потому что ему и Уткову удалось среди арабских государств, в первую очередь, арабских государств, я даже не говорю про Израиль, там еще Кушнер, не надо забывать о зяте Трампа, мужа его дочери Иванки, который среди Эмиратов, Саудитов и Катарцев, а также Израиля, сыграл огромную роль в переговорах. Неформальный, он такой же, как Витков, у него нет должностей, он ушел со всех должностей после первого срока. Вот. То есть такие люди тоже нужны, но при этом нужны высококлассные профессиональные бюрократы, которые это все оформят. Дайте я вам расскажу про бюрократов. Значит, генеральный прокурор отказался подписывать экстрадицию тех, кто сидел, значит, в германских тюрьмах, Красикова и других. А, значит, министр юстиции по фамилии Бушман отправляет его в командировку на 3 дня и дает приказ, а он имеет на это право, заместителю генпрокурора подписать экстрадицию. Вы представляете себе, значит, президент против, генеральный прокурор против, отправляем в командировку и подписывает экстрадицию зам генерального прокурора Германии. Демократическая страна. Все по закону. И также юридически по закону, ну, вот тогда было. Поэтому такие люди, как Уитков, такие люди, как Абрамович, такие люди, как Кирилл Дмитриев, я имею в виду такие должности или такие способности, как они, мне кажется, их тоже надо применять. Поэтому я с большим сожалением отнесся там, к санкциям, введенным против Кирилла Дмитрия. Они формально ни на что не повлияют, но для украинского истеблишмента это знак не вступать с ним в контакт. Это плохо с точки зрения процесса. Плохо. Но это их право, что мы можем сделать. Там какие-то свои соображения, наверное.
Я хочу добавить, что человек, которого свидетель по боку, это Владимир Цемах. Это человек, которого
Цемах,
схватили позже всех, 27 июня 2019 года. И
да,
от себя добавлю,
тогда извини, это по датам, поскольку ко
да.
мне обратились за помощью, ну, в Кремле, 12 июня 2019 года. То есть до
Ну,
того, как
видимо,
его
там
захватили.
потом, да, потом
Да,
добавили.
то есть не ради
Да.
этого было это сделано,
Вот,
да?
очень, вот
Да.
видите, как очень важно мы потом
Да,
добавили, потому
ты.
что и
Да.
я просто хочу
Да.
добавить, что это действительно абсолютно нетфликс, «Игра престольная история», потому что
Да.
человек, который вывоз и захват Цемаха, это была одна из самых блестящих операций. Я не помню, честно говоря, в этот момент ГУР или СБУ, по-моему, ГУРа, потому что человек, который его вывез, это был Роман Червинский. Это был вот тот самый знаменитый суперправая рука Бурбы, который потом пытался организовать. Значит, пытался организовать операцию по похищению вагнеровцев, и который, по слухам, с моей точки зрения, справедливым, собственно, организовывал историю с Северным потоком, и которого потом сидел, и которого потом Зеленский был вынужден выпустить за другие неудавшиеся, в том числе, операции. Это совершенно, ну, просто крышесносная история.
Цемах, да.
Цемаха, как Цемаха похищали,
Но
не
это
похищали.
интересно, что вы сейчас сказали, что его задержали после того, как меня попросили заняться. Я уже был, я к этому времени, я уже был на связи с украинцами и уже ездил в Амстердам или Гаагу, в Голландию для встречи с представителями правительства Украины, для того, чтобы организовать поездку. То есть это было до захвата Цемаха. То есть не Цемах был главной целью в момент.
Ну вот если говорите, что это был Вышинский Кирилл, то очень интересно, что
Кирилл,
украинских
Кирилл это
моряков
был.
схватили потом. Смотрите, уж коль скоро
Нет, там
мы...
пытались договориться с правительством Порошенко. Я знаю, но поскольку российского посольства практически уже не было, значит, еще одна большая
Вам
ошибка.
пришлось его заменять.
Нет, там же, ну там надо же работать, там обмен это доверие. Вот это очень важно понимать. Когда встречаются, условно говоря, полковники ФСБ и СБУ, трудно поверить, что там возникает доверие. А там много на честном слове. А там реально много на честном слове. Они реально, сейчас скажу, молодцы, если иметь в виду много обмена военнопленных. Они реально молодцы. Но надо понимать, что полковники, какое доверие, понимаешь? И то, что у меня была возможность через посольство, да, вот американское в частности, и затем, надо сказать, что огромную роль в этом сыграл Илья Новиков, адвокат, который, я, естественно, обратился к нему, потому что я знал, что он адвокат Порошенко, что он, и он меня вывел уже на представителей правительства Украины. И ему надо сказать спасибо семьям украинских моряков и Сенцову, именно Илье Новикову тогда, потому что вот пока я не приехал в Украину, контакты вот там встречались в Европах и так далее, осуществлял Илья. Очень эффективно, просто понимал с полуслова, да, но при всей своей страсти к Кремлю негативной, да, он хотел обмена, он хотел спасения. Потому что понимал, что если не будет обмена, не будет спасения. И это была операция спасения, на самом деле. И вот если говорить с украинской стороны, я забыл назвать Илью Новикова, я сейчас его называю. Это было именно так, и он, конечно, проделал гигантскую работу для того, чтобы мои контакты возникли уже с людьми, которые уже внутри Украины там, уговаривали Зеленского, значит, уговаривали других людей, как я понимаю, вот СБУ, Генеральную прокуратуру украинскую. Это Илье. Ему спасибо. Это Илья тебе в карму. Спасение моряков и Сенцова. Безусловно, в карму.
Да, и напомню, что Сенцов был арестован в 2014 году, то есть это было вообще задолго до всех этих
Да,
историй.
да, да, да.
Да, и, видимо, ему было бы сидеть и сидеть.
Нет, там
Но...
была такая история тоже, когда шел первоначальный разговор у меня. Я говорю, вот 19 моряков в списке, фамилии неизвестны. И вот у нас там тоже какой-то список людей, тоже 18, 19, 20 человек, незнакомых мне, кроме Кирилла Вышинского, но главное Кирилл, я говорю, ну, подожди, мы хотим список на список, и я тогда сказал, честно, глядя в глаза Пескову Диме, я сказал, мало. Он говорит, что мало? Я говорю, 19 моряков мало. Это одна позиция, понимаете, когда вы говорите
То
про
есть Сенцова
неизвестных.
добавили вы. Сенцов должен
Ну,
сказать
это не,
спасибо
не,
вам.
это дело, не, не, я не созвал его, я его не назвал, но я поставил запись, говорю, понимаешь, украинские моряки – это одна позиция обмена, да, потому что их никто пофамильно не знает, кроме родителей. Значит, что, с чем я еду? У меня моряки, А здесь у нас Вышинский, и больше ни одной фамилии. Понимаешь, да? И не получая, мало, мне нужно на остальных людей еще что-то, и желательно известно. Но он пошел там. Поскольку я разговаривал только с ним, я сказал, никакого МИДа, никакого ФСБ, никакого СВР, никакой Госдумы, никакого АП. У меня только одна связь, да, прямая, потому что мне надо получать ответы. И это очень эффективно. И он потом пришел, вернулся ко мне там, через какое-то время, через 2 дня, и сказал, вот еще и Сенцова им предложи. Но они пойдут не вместе, не в пакете. Я говорю, неважно, это детский набор. Да? Извините за цинизм, я говорю слушателям твоим, вот там их там 9 тысяч, ребят, извините за цинизм, но если вы хотите, вот это значит, как хирург, который копается в грязной ране руками. Вот эта грязная рана, гной, грязь, кровь пахнет отвратительно, но вы хотите вытащить эту застрявшую стрелу. И вот так вот это, да, это такая была история, и просто он был туз козырный, Сенцов. Это правда, ты права, он 5 лет уже сидел. И они не ожидали. Я же не называл им, я говорил украинские моряки. Я когда приехал, и когда там все застопорилось, я вынул туз из рукава и сказал, а если Сенцов? Вау, сказали мне.
А, вот как надо вести переговоры.
Ну,
Как женить дочку Ротшильда на...
да. Нет, это как переговоры с родителями учеников, да? Да. Но он лучше, но он бегает быстрее всех. Как один родитель, я говорю, что ваш такой сякой 5-10, но бегает быстрее всех. Сделал паузу, сказал, от меня. И напряженный родитель заржал, и я заржал, понимаешь? Это вот эта история. И поэтому я возвращаюсь к сегодняшнему дню. Мои старческие воспоминания, они, конечно. А речь идет о том, что нужны такие люди, как вот люди, которых все критикуют. Критиковать тоже можно. Мешать не надо. Доносы писать не надо, что они неправильно ведут переговоры. Не надо писать доносы. Просто знаю про доносы. Доверьтесь нам.
Донос. Ну-ка,
Да, ну
чей
как?
донос?
Ну как? Как Витков отстранили? Газдеп написал. Рубио, но не сам Рубио, но Рубио. И поэтому Трамп сказал, но Трамп, понимаешь, выбор между Витковым и Рубио понятен. Рубио кандидат следующий либо в президенты, либо вице-президенты. Рубио это будущее администрации. Да, и поэтому, конечно же, ну, пожертвовал, ну так, пожертвовал как? Не пожертвовал, но пожертвовал, можно сказать, Витковым, не стал его защищать. И не снял его с России, это все придумки, ну, отодвинул, занимайся Ближним Востоком пока, занимайся Ближним Востоком пока, не надо тебе пока России, вот Марко займется Россией. И Марко занимался Россией с Лавровым, ну, мы видели как. Это нормальная бюрократическая война, да? Война эффективного менеджера против эффективного не менеджера. Я бы вот так сказал, обычная история.
А тогда я просто сразу напрашиваюсь, вот коль сразу напрашивается вопрос, коль скоро мы говорим о Дмитриеве и Виткофе, вот то, что он на Виткофа писал в рамках бюрократического соперничества донос Робио,
Ну, писал или
я
говорил, я не знаю.
впервые хорошо встретилась с именем Дмитриева, ровно когда Мария Певчиха опубликовала о нем чрезвычайно странное расследование, в котором, собственно, упрекалась в том, что человек, который и до этого был, как я понимаю, очень богатым человеком
Очень
и
богатый, да.
возглавляет РФПИ, то есть Российский фонд частных инвестиций, имеет такие-то, такие-то квартиры, но выглядело это совершенно дико. И я это, конечно, тогда восприняла как, ну, стандартную тактику ФБК, потому что они кого могут на всех публикуют и рассказывают давно уже про большие квартиры, никак не объясняя, а, собственно, какие у них доказательства, что эти квартиры куплены на не те деньги. Но вот сейчас, после того, как вы мне все это рассказали, и учитывая ту неприязнь, которую очень часто вызывает фигура Дмитриева, я задумалась, что это была тоже какая-то большая часть по, ну, я неправильно бы сказала, что это нельзя назвать подрывом переговоров. Наверное, не так. Но мы видим, что против как раз самого результативного российского переговорщика, потому что, несомненно, Дмитриев является самым результативным российским переговорщиком, Лавров, мы только что выяснили, по другой части, он по части предъявлять ультиматумы, и как раз самый результативный российский переговорщик постоянно против него со стороны.
И ультиматумы в переговорах тоже нужны частенько, да, это тоже инструмент. Ультиматум – это не цель, это инструмент. Что касается ну, я не настолько конспирологичен про
Нет, я
Дмитриева,
тоже, поэтому я
не
вдруг просто у
настолько.
меня родилась такая мысль, и дело в том, что это не само расследование, а потом было очень много всякого, извините, говна.
Ну, говно и
Вот как
говно.
что, так обязательно Дмитриев.
Просто я думаю, что те люди, которые давно уехали из России, они плохо представляют, как устроено, реально плохо представляют, честно плохо представляют, как устроена бюрократическая машина в Кремле. Они как бы придумывают себе или помнят какие-то старые, сейчас все по-другому, военно-милитаристская машина. И все люди, которые не встроены в эту машину, да, это только те, которым Путин что-то поручил. И они, естественно, поскольку люди, оппоненты Путина, они бьют по этим людям, которые личники Путина, не бюрократические, а личники Путина, личные назначенцы. Поэтому на самом деле такое просто некомпетентное представление. Ну, например, значит, там постоянно Дмитриева обвиняют в том, что он женат на Натальи Поповой, которая подруга дочки Путина. Так это же плюс, огромный заход неформальный. Вы подумайте, если вы хотите переговорный процесс, если следовать вашей логике, то вот этот неформальный вход, он гораздо более эффективный, чем если вы звоните в первую приемную. Владимир Владимирович, может меня выслушать? Да, пожалуй, 12 мая, пожалуйста. Вы как 12 мая, говорят вам в ноябре? Это вот про это, да? То есть на самом деле с точки зрения цели это грандиозный плюс. Так даже если верить, что он там влияет через свою жену, окей, хорошо. Это же хорошо для решения задач. И плохо для нерешения задачи. То есть вот люди даже не понимают, насколько забюрократизированный, например, вход сейчас к Путину, включая членов Совета Безопасности, да, и незабюрократизированный вход дает возможность двигать вот эти небюрократические идеи. И не только к Путину, я думаю, что вход Уиткоффа к Трампу, он такой же, и остался такой же. У них с Руби одинаковый вход, что, безусловно, должно бесить Руби. Безусловно. Потому что Уиткофф предлагает другие идеи. Другие, понимаете, он другие. Я вам могу сказать, что, например, когда вот это было письмо Мелании Трамп Путину по поводу детей,
Продеток.
да, это письмо несколько раз правил Госдеп. Потому что Мелания Трамп, как жена президента, ферст-леди, она встроена в эту бюрократическую систему. Она не может опубликовать ни это письмо, ни обращение к нации, которое она сделала, ее проверял Госдеп, а не только ее пресс-секретарь, это я знаю. Поэтому это вот бюрократическая история. А там Уитков и да, значит, Дмитриев, это не бюрократическое, они раздражают. Меня лично они раздражают. Я любитель порядка. Нет, ну, правда, я сам себя раздражаю, как беспорядок. Это тоже правда. Вот, когда я в этом оказываюсь. Но с точки зрения бюрократии это безобразие. И бюрократия ведет с ними борьбу, бюрократическую борьбу через прессу, через сливы, через президентов. Тоже понятно. Но я повторяю, если вы хотите добиться результата, да, какого-то, который ставит лидер, президент или кто, то надо просто иметь в виду, что надо использовать разные инструменты. И президенты, которые хотят добиться, они используют разные инструменты. Люди как инструменты, да, люди как инструменты, да, перебираем людишек, да, кого послать, кого послать, кого послать, кого послать. Как иногда говорили, извините меня, феминистки-сексистки, иногда на эхе говорили, его надо позвать в эфир, ты, пожалуйста, юбочку покороче надень и иди приглашай. Вот там вот.
Вот я что вспомнила, как раз,
Извините, да, ну
да,
так было.
как раз у меня нету подозрения к расследованию Певчих, потому что это понятно, но большой повод, да, был назначен Кирилл Дмитриев, но у меня, я вспомнила, когда у меня родилось подозрение, когда был вот после провала переговоров визит Дмитриева в США, И я увидела, ну, большое количество практически однотипных постов, которые там вот от Гарри Каспарова до кучи других людей, которые все рассказывали, какой неудачный это был визит, и все ссылались на то, что, по-моему, Рубио назвал Дмитриева кремлевским пропагандистом. Это было, ну, ужасно смешно и ужасно
Не
напрягло.
Рубио, назвал министр финансов
Да, Бессент, Бессент,
Бессент,
да,
да,
извини,
он.
да, Скотт Бессент
Да.
сказал, чтобы не отвечать на вопрос, ну, типа, это сказал кремлевский
Да.
пропагандист.
Шел от
И
ответа,
я,
по сути, да.
да, и у меня были квадратные глаза, потому что, ну, было понятно, что содержание визита Дмитриева заключается в том, что он нанес визит и о чем-то там, извините, посвистел. Это вот как содержание слова «Алло», да, есть
Да.
канал связи, есть канал связи, все, никто больше ничего не собирался. И вдруг куча натужных постов, я даже не буду специально цитировать людей, чтобы как бы не показывать в них пальцами, скроенных по абсолютно однотипному лекалу. Все
Понятно, Соня.
провалилось, у Путина все плохо, Дмитриева послали спасать ситуацию, а он обкатился. Так смешно.
Неправильно, поверхностный взгляд. Еще раз повторяю, надо знать, надо присматриваться, неважно, в какой географической точке вы находитесь, присматриваться, как функционирует российская власть. Например, последнее заседание Совета Безопасности, чтобы не забыть, а то мы движемся, видимо, к концу. Я посмотрел стенограмму. Давайте на секунду представим, что это не цирк. Потом представим, что это цирк. Спектакль, то есть, да? Что это был не спектакль. Хотя это был спектакль, давай представим на секунду. Что мы видим? Два представителя военных ведомства. Сначала министр обороны, потом начальник генштаба говорят, надо проводить ядерные испытания. Мы готовы, Владимир Владимирович. Только дайте команду, у нас на новой земле все готово. Говорят они. Все, мы готовы, потому что надо ответить за этим зажравшимся американцам, которые нас пугают. Сейчас мы им покажем, как нас пугать. Говорят они. На самом деле, дайте все. Мы готовы. Только последний сигнал. Кивните. Нет, говорит директор ФСБ и директор СВР. Секундочку, вопрос сложный. Надо собрать больше информации. То есть мы не готовы. Мы не готовы не то что испытывать, мы не готовы даже приступить к этому. И вот два уважаемых человека, начальник генштаба и министр обороны, и два уважаемых человека, директор ФСБ и директор СВР, который работает с информацией, прямо противоположные позиции. И Путин принимает решение, он говорит, нет, давайте соберем информацию, и вы ко мне выйдете с общей позиции. И тогда мы поговорим. И все на этом заканчивается. Представим себе, что это не спектакль. Проблема же есть. Мы же реально не понимаем, что сказал Трамп, и, как я понимаю, его собственный министр обороны Хексет не понимает, что сказал Трамп. И вообще, я думаю, что и Трамп сам не понимает, что он сказал. Вот, про испытания ядерные. Оказалось, что это испытание носителя, а не ядерный, не ядерных боеголовок.
Да, мы же,
А,
конечно, испытываем ракету. Ну,
да,
пойду испытывать это до морковки на
не, он
заднем.
сказал ядерные испытания. Значит, а теперь вернемся к тому, что если это цирк, а зачем? Тогда возникает вопрос, вы нам что тут устроили? Выпустили этого Володина, который... Можно вне повестки дня, Владимир Владимирович? Так прозвучало, как школьный учитель. Можно мне выйти в туалет? Вот в начале урока, знаешь, не выучил. Можно мне выйти в туалет? Это вот знак того, что человек не выучен. А вот, и понятно, что для меня это цирк, конечно, но вот вопрос зачем? Чтобы показать, что мы можем, но пока не хотим, потому что, насколько я понимаю, никто не знает, что делать с разрушающейся системой контроля за распространением вот такого вида оружия. Она разрушается. Через год закончится СНВ-3, стратегические наступательные вооружения, закончится контроль. И это значит, можно будет набивать ракетами любую точку в любом количестве и создавать угрозы. Смотрите, дом динамита. Дом из динамита, простите, фильм. Поэтому, на самом деле, я думаю, что внутри тоже есть вот такие сигнальчики. Внутри есть, аж как поступать именно с этим вопросом. Продлевать СНВ, не продлевать СНВ. В каком состоянии ядерная триада у них, в каком состоянии ядерная триада у нас, в каком состоянии ядерная триада у Китая, о чем Трамп говорит, что через 5 лет Китай нас догонит. Кого нас? Россию и США? Нас – это мы, Россия и США. Нас догонит, сказал Трамп. Да? А дальше, когда ракет много, возникает угроза их применения. Потому что снижается порог контроля безопасности, попадания ядерных зарядов в чужие руки. А вот мы в следующем номере, минутка рекламы, мы в следующем номере дилетантов, в следующем номере дилетантов, мы нашли эту стенограмму встречи Клинтона и президента Кравчука в январе 1994 года в аэропорту в Борисполе. Мы нашли эту стенограмму, мы ее перевели, и мы ее опубликуем. И уже там, в январе 1994 года, никакой России нет, нет Ельцина, никакого нет. Это решение между Кравчуком и Клинтоном, что Украина отказывается от ядерного оружия. Будапештский меморандум будет через полгода. Но там они договорились вдвоем. Вдвоем. Кравчук и Клинтон. Президент США и президент Украины. Мы это опубликуем. А вот, 22 числа ноября. И эта история о том, как это вопрос был контроля. Для Клинтона это был вопрос контроля. Не дай бог, оно расползется. И сейчас это вопрос контроля. И я думаю, что и внутри Кремля, и внутри Белого дома, и внутри США, и внутри России среди специалистов ведется разговор о как, а что делать дальше, потому что угрозы реально растут, они реально растут. Снятие контроля с распространения ядерного оружия, да, это означает, что в какой-то момент она попадет в нужные руки. Это дискуссии существуют внутри администрации. Я вижу, что Путин не принял решение. Он демонстрирует, что возможно такое решение, а возможно сякое решение. Он это демонстрирует. Важная история внутри вот этой российско-украинской для Трампа провинциальной войны возникает история с контролем над ядерным оружием. Вот за этим, по-моему, надо следить, друзья мои. Кто чего по этому поводу говорит?
Смотрите, это очень интересно, потому что я как раз собиралась вас спросить про разногласия в Кремле, о которых вы говорили, но, как я понимаю, это оно и есть.
Но в частности, это оно и есть. Абсолютно очевидно, что военные всегда хотят, вы читаете стенограммы Политбюро, они всегда хотят больше, лучше, больше денег, больше испытаний. Нормально. Нормально, что они этого хотят. Но так, чтобы это выплеснулось на заседании Совбеза, да еще было принято решение это опубликовать, да, чтобы показать это серьезный сигнал, это сигнал неустойчивости, я считаю. По этому вопросу, не по вопросу войны с Украиной, по этому вопросу.
А смотрите, вот по этому вопросу этому уже предшествовал еще один важный сигнал, потому что было объявлено очень громко о успешных испытаниях буревестника. И тут есть подтверждение, потому что он действительно пролетел 14 тысяч километров, и это значит, что это крылатая ракета с ядерным двигателем, о чем говорили еще недавно, как о вещи совершенно технически невозможной. Кроме этого, объявили о Посейдоне. Там сложнее, потому что, честно говоря, поскольку Посейдон плавает под водой, то никто не мог его засечь, он такой неуловимый. То есть вот мы должны верить российскому Минобороны на слово. А буревестник действительно летал, и это, ну, офигительно техническое достижение. И, соответственно, не случайно эти две истории были выключены ровно накануне вот этого заседания Совбеза, потому что я тут вижу такую большую толстую сушеную рыбку перед Трампом. Смотри, если ты будешь на нашей стороне в Украине, ну, не на нашей стороне, но как бы там мягче расположен,
На нашей
то
стороне,
вот,
на
да,
нашей.
то вот себе морковка будет, смотри, какая тебе будет ядерная морковка. А если не на нашей, то мы сделаем бяку.
Конечно, это вписывается во всю историю российско, прежде всего, российско-американских отношений, но и российско-американо-китайского треугольника, не надо про
Это
это
называется
забывать.
создать проблему, чтобы предложить
Не-не,
решение.
проблема же не создана, это же не для того создана проблема, чтобы предложить ее решение. Это дополнительный аргумент. Но они существуют, и орешник, и буревестник, и неважно в каком количестве, в стендовом или не в стендовом, это направление военной мысли. Я думаю, что направление военной мысли одинаково движется, что у нас, что у китайцев, что у американцев. Поэтому американцы прекрасно поняли, что случилось. Да? Но
А
просто
что
они...
случилось? Вот
Ну, то, что
объясните на
запустили, но
пальцах.
запустили, это вы только что сказали, да?
Ну,
Что
может, у вас есть
пролетело...
какие-то существенные дополнения?
Я не буду говорить, что хочешь, чтобы я сел, что ли? Нет уж, спасибо, мне и
Извините.
так хорошо. Нет, я не знаю никаких военных отдельных историй, я только знаю совершенно то, что это давно велась работа, она и не скрывалась по разным, да, госпремиям. Надо посмотреть, в течение 15 лет кому давали госпремии и за что, да? Они были открыты, я имею в виду, в смысле, указ мог быть тайный, но награждали их открыто, а как раз их награждали...
Разработчиков гиперзвуковых ракет, наоборот, сажали. Тоже.
Ну, и продолжают это делать там, потому что Китай, не забывайте. Не забывайте, что их сажают по обвинению в чем? В шпионаже в пользу кого? Китая, не Америки, Китая. Обращаю на это внимание, что 90% ученых, обвиненных в шпионаже, процессы последние 10 лет, 90% обвинены в сотрудничестве с Китаем. Вот где мы видим угрозу, несмотря на все слова. Вот где Федеральная служба безопасности-то, размахнись рука, разудись плечо, куда она смотрит, да?
Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе.
У ФСБ не может быть друзей, как мы знаем, так же, как у любой контртеррористической организации, да? Это история про это. Поэтому на самом деле история контроля за оружием массового поражения, за химическим оружием, биологическим оружием, за оружием ядерным. И сейчас есть неядерные такие вещи, ракеты, которые наносят ущерб не менее тяжелый, да, вполне могут нанести. К сожалению, разрушены эти отношения, которые, между прочим, создавались Брежневу. Даже не Горбачевым. Все переговоры о контроле над вооружением середины начала 60-х годов, начало при Хрущеве, ладно, середина 60-х, 70-е годы, разрядка и все. И шли переговоры, и первые СНВ. При Горбачеве это все ускорилось, конечно, а сейчас все разрушается, причем начал разрушение Трамп в первый срок. Ну, надо сказать, что Владимир Владимирович радостно это поддержал, чтобы ничего не стягивало. И это очень опасно с учетом горячего конфликта. С учетом горячего конфликта. Это очень опасно. Смотрите, в сентябре, октябре, ноябре 22 года Россия размахивала, значит, наличием ядерного оружия, как раз когда началось украинское контрнаступление, говорила о том, что вот где, вот. Я очень напрягся, когда украинские войска зашли в Курскую область, потому что это прямое попадание в военную доктрину, что даже если есть угроза, то можно применение ядерного, грубо говоря. И это, блин, было нехорошо. Хотя Россия на этот счет молчала. Про Курскую область, да, не связала ни слова. А сейчас опять. И забыли, казалось. С ноября 22 года все эти угрозы как-то затихли. Да, весь 23 год, 24 год. А сейчас опять на другом уровне. Особенно после визита Трампа в Китай. Я напомню, что все началось-то. Отель.
Так
Публичном
называется,
занятии.
Трамп и Путин вместе спасли мир от ядерной войны, а она прям была уже совсем на пороге.
Нет, она не была на пороге, но
Нет,
просто
это идея, которую
Украина
будут продавать.
не будут эту
Типа.
идею продавать. Это вот для бестолочи эта идея. Идея как раз заключается в том, что случайность, как могла случиться в 83-м году, когда приборы показали запуск баллистической ракеты из США в Россию, раз опять смотри, дом из динамита, и вот эта знаменитая история, когда дежурный капитан Станислав Петров, который решил, прежде чем доложить Министерство обороны, что полетела ракета из США в Россию, баллистическая, чистый дом динамита, решил перепроверить, не докладывать, хотя все приборы показали запуск. Но у него щелкнуло, он подождем, подождите, и он про... И оказалось, что это какой-то отдельный всплеск на солнце, который дал такой отсвет, который... Но, блин, если я представляю, если бы он... Это 83-й год, это когда Першинги против СС-20, это когда тот же год, когда был сбит южнокорейский Боинг, и, по-моему, это была осень, то есть это после сбития Боинга, то есть психоз нарастал, они и Боинг сбили из-за психоза, посмотрите, переговоры. И вот, и он просто спас. И представьте себе подобную же историю. Сейчас, когда будет натыркано ракет, да, новых зарядов, непонятно, каких занесет она ядерная. Это же история с томагавками. Ну, как мне объясняют, я не специалист. Она заключается в том, что если запущен томагавк, он способен нести ядерный заряд. И ты не знаешь, есть у него ядерный заряд или нет у него ядерного заряда. И каков ответ на запуск томагавка должен быть? Вот же в
Если
чем
бы
дело.
позвонили из Америки, сказали: «Мамой клянусь, что его нету».
Нет, секундочку. А он же
Я шучу.
запускается, он же будет запускаться, если он отдается Украине, не американцами.
А,
А,
да, кстати.
да, кстати.
Нартишка
Так в
какая-то.
этом история для американцев. В этом история для американцев, потому что может быть спровоцирован ответ, хотя томагавк, ну и так далее. В общем, много чего. И вот эта опасность, это реально большая опасность. Я поэтому на все эти ядерные... Я рекомендую вашим зрителям, которые этим интересуются, есть такой человек, Сергей Бацанов. Это бывший посол, МИДовский российский посол, он сейчас возглавляет Женевское отделение движения ученых за против атома. Он очень подробно знает проблему, он этим занимался в МИДе. Вот, Юля, если вы позовете Сергея Бацанова, если он к вам придет, он живет в Женеве, ну, сейчас то, он вам подробно, он сейчас дал большое интервью РБК, но, к сожалению, он под паиволом, да, в РБК. Но если вы позовете, я думаю, для ваших зрителей это будет чрезвычайно интересно, потому что это он, Алексей Арбатов, генерал Дворкин. Это люди, которые реально понимают в этих угрозах. Это не публицисты, которые их придумывают, нам кажется. Нам не хватает вот этих людей, которые суть проблемы понимают. В чем дело? Ну, не продлятся с НВ-3. Ну, подумаешь, ну, Медведев с Обамой что-то подписали. А в чем проблема? И мне кажется, что ваши зрители, во всяком случае, как мне кажется, достойны того, чтобы получить информацию с первых.
Лучше всего Бацанова приглашать.
Бацанов – это хорошо, Леша Арбатов, если он согласится, это тоже хорошо. Генерал Дворкин – вообще отлично, реально человек занимался вот этим разоружением. Можно позвать Пашу Палащенко, переводчика Горбачева, который может рассказать, как об этом Рейган и Горбачев и Буш и Горбачев говорили. Что они там договаривались? Тоже интересно же.
Пока, потому что есть одна важная вещь,
Да.
дежурная, которую я хотела бы
Дежурная.
обсудить.
У вас
Да.
одна дежурная вещь, Юля, это Покровский. Я знаю, но боже,
Нет,
его обсудили.
нет, моя дежурная вещь – это вот те самые запрет на шенгенские мультивизы, которые, с моей точки
А.
зрения, не имеет сильного тактического значения. Потому что, ну, на самом деле, эти визы уже и давно не давали, а те, кто давал, продолжат давать и так далее. Но мотивировка, с которой это было сделано, типа, как вам тут, русские, не стыдно ездить в Европу, когда вы войну ведете? Ну, когда ее перевести на, ну, допустим, нельзя давать не визы чернокожим ни в одну цивилизованную страну. Представь себе, с такой мотивировкой кто-нибудь там выступит, и ему скажут: да ты же, батенька, нацист. И вот и эта мотивировка, и... Как бы сказать, мне показалось, что это такая достаточно стратегическая история, потому что, ну как, все ожидали, что железный занавес будет строить Путин, там, про въездные визы. Оказывается, железный занавес строит ЕС. Причем те люди, которые, ну вот как мы с вами очень долго глядели на ЕС с мыслью, что это такой град на холме, вдруг получили сапогом в лицо. Я-то уже давно привыкла, так что у меня там никаких, у меня давно переворот в мировоззрении совершился. Я думаю, что у многих тоже, но мне кажется, что это вот такой вот ответ той части российской элиты, которая была проевропейски настроена последние 30 лет. Это им сказали, кто они такие с точки зрения современных еврочиновников.
Ну, я не
А
уверен,
так
что
тактически-то не, это не важная история.
это вопрос элиты. В 2019 году было выдано 4 миллиона шенгенских виз у России в предковидный год первый. В прошлом году было выдано всех однократных, многократных, было выдано 540 тысяч виз в шенгенских, специально поинтересовался в Брюсселе. Соответственно, в 7 раз меньше. Значит, я вижу в этом, во-первых, есть две вещи, которые для меня в этом решении очень важны. Первое, ну, это вопрос коллективной ответственности, да, грубо говоря. Коллективная ответственность – это оружие террориста.
Коллективная
Один,
ответственность – это
можно я
идеология
договорю?
фашизма.
Нет, это выбранная позиция террористов. Значит, мы 11 сентября бомбим, значит, башни, потому что ваше правительство ведет против нас несправедливую войну, а вы сдохнете, кто бы там ни был в этих башнях. Мы захватываем театр на Дубровке, потому что ваше правительство ведет несправедливую войну, и мы вас здесь всех положим. Мы захватываем Беслан, потому что ваше правительство ведет войну, мы вас здесь всех положим. А мы взрываем ровно 10 лет тому назад французский театр, Батаклан, вернее, врываемся туда и стреляем от пузов автоматов, потому что ваша Франция ведет, ваше правительство ведет, значит, войну. Мы вас всех наказываем. Это террористы. У них такое видение, у террористов. Народ отвечает за действия правительства. Они не смотрят социологические опросы, сколько поддерживает, сколько одобряет. Они не спрашивают каждого, одобряете вы, не одобряете эту политику. Да? Они убивают за это. Значит, Еврокомиссия никого не убивает за это, но позиция, что все отвечают, что страна отвечает за действия своего правительства. Отвечают ли американцы за войну в Ираке в свое время? Все американцы. Да? Отсюда 11 сентября. Или там в Ливии, или где угодно. Это первая позиция. И она, по-моему, очевидна. Это логика, которую берут и террористы тоже. То есть это логика несправедливая, нечестная, опасная. Это раз. Вторая часть не моя, Юль. Я ее пропустил. Но меня и всех остальных ткнул носом Пархоменко Сергей. И я поизучал, и я с ним согласен. Теперь. Поскольку в этом постановлении есть положение о том, что в виде исключения надежным людям, независимым журналистам, правозащитникам будут выдаваться многократные визы, что это значит? Это значит, что вы пересекаете границу, и пограничник говорит: «О, а за что это вам бельгийское посольство?» То есть вы иноагент. То есть это просто новый реестр ненадежных людей для российской власти. Таким образом, помогая российской власти выявить нелояльных людей, с точки зрения российской власти, конечно. Поскольку пограничники принадлежат Федеральной службе безопасности, это часть Федеральной службы безопасности, я не сомневаюсь, что возникнет реестр, когда пограничник будет брать паспорт, зная, что неизвестный человек. Ну, неизвестный человек ему. Ни в каких реестрах нет. Ой, у него мультивиза, данная им датским посольством, 3 года. Но мы же знаем, что они написали только своим. Брым, в реестрик. Вот это вторая часть, черная метка, с помощью которой Европейская комиссия помогает Путину выявлять так называемых полезных людей для недружественных государств. Потому что Европейский Союз – это недружественное государство. Ну, в понимании российской власти. И вы мне не говорите, что и так знают. Нет, и так не знают. Иначе бы не просили там распечатать телефоны, да, не искали бы каких-нибудь, не надо теперь будет искать ВКонтакте. Вас иностранное государство признало недружественное, признало полезным для себя, значит, вредным для нас. Блин, и в реестрик. Вот эта вторая часть, которую я пропустил, как следствие, да, вот это тоже, да, это история. Поэтому, ну что, ну, будем жить в новых обстоятельствах. Это не касается иноагентов, мы и так, Юля, с вами иноагенты, да, поэтому никто не удивится у нас в многократной визе. А вот просто люди, которые по каким-то причинам будут ее получать, да, как полезные для недружественного государства, это, конечно, неправильное решение, оно неправильное, оно бессмысленное, третья часть, потому что все вот шпионы-диверсанты, они все уже там, в Европе, с бразильскими паспортами, с венесуэльскими паспортами, с черногорскими паспортами, с польскими паспортами. Вы обратите внимание, вот сейчас берут, вот диверсия, да, где-то в Польше. Взяли кого? Граждане кого? Польши. Но нанято СВР, как они говорят, обвинение. Подождите, но это ваши граждане, вы же не можете им запретить в своей стране находиться. Вот эта история абсолютно пиарочная для руководства Еврокомиссии. Кто-то правильно написал, может, даже вы написали, может, я у вас видел, а может, у Пастухова, вы тут совпали, что мы не можем сейчас помочь Украине, у нас нет ни денег, ни оружия, ну вот хоть
Вот
так поможем Украине.
Покровском не можем помочь, а вот тут вот
Опять я сказал,
поможем.
что у вас Покровск в голове. Юля, вам нужно найти человека по фамилии Покровск и задружиться с ним, чтобы вы каждый утро, день и вечер это повторяли. Это, знаете, какая-то такое ПСД, что называется. Вот. На самом деле никак не можем. Отсюда, кстати, история с замороженными активами, она же отсюда. 3,5 года не трогали, да хоть бы и не трогали дальше. В Европе нет денег, которые обязательства взяли на себя. Это надо брать из бюджета. Из бюджета Дании, из бюджета Норвегии, из бюджета Франции. Да? Нет денег из бюджета. Вот надо вот это взять, поэтому они так и оживились вокруг этого. Но не получается. Вот в пятницу было такое тайное совещание 27 послов. Бельгия пока стоит насмерть, но недолго она будет стоять насмерть, потому что там такие штуки может выдерживать только человек типа Орбана, который в случае чего садится в самолет и летит к Трампу. Дяденька, защити. А вот, ну, Бельгия пока сопротивляется и пока ищет возможности не конфисковывать эти активы российские. Бельгия и Люксембург, надо же помнить, на самом деле все говорят, значит, Евроклэр, ну, половина-то денег в Люксембурге, в Клэр-стриме, две страны, а не одна.
Смотрите, вот как раз по поводу этих активов, это был мой следующий вопрос, потому что я уверена, что их обязательно сопрут. Ну, то есть просто, сами
Возможно.
сказали, денег нету. Кстати,
Нету.
вспомним, что спустя всего несколько лет назад на 260 миллиардов Грецию получила, ну
Мы
просто так,
говорили с вами
спустя,
об
да,
этом.
денег было больше.
Греция была внутри, не
Да,
забывайте.
Греция была внутри. Вот сопрутся вот эти 300 миллиардов. И, кстати, я обращаю внимание, что начинает регулярно эта тема всплывать. Очень бы хотелось ЕС найти какую-то сторону, которая легализует эту кражу. Вот даже, собственно, в российской, будущей российской делегации по этому в платформе было написано, что, значит, обязательно как-то надо выплатить репарации. В 12 пунктах написано, что Россия должна
Юля, вы
признать
путаете вещи,
репарации.
извините, вы вводите в заблуждение сейчас.
Окей.
Значит, я вижу и лидеров антивоенного комитета, и Ходорковского, и Алексашенко, которые выступают против того, чтобы эти деньги были конфискованы.
Это
Вернее, не говорят о
важно,
том.
да, там
Они это
другие.
говорят, поэтому
Это
давай
очень
там
важно, да.
другие репарации отдельно, а вот это отдельно. Давайте все-таки просто не будем вводить в заблуждение. Можно отдельно говорить про это. И речь идет о 140 миллиардах, а не 280, потому что 140 миллиардов деньги Центробанка. То есть это государственные деньги, государственные активы. Речь не идет о частных активах, а о конфискации пока частных активов.
Окей, я просто
Называют
хотела
140
обратить
миллиардов.
внимание, что, значит, некоторая компания идет. Я очень ценю тех
Идет.
людей, которые выступают против. Я вот обратила внимание сегодня, я просто не хотела тыкать пальцем. Просто вы сказали, что Ходорковский, Алексашенко против. Я видела
Да.
сегодня заметку Кирилла Мартынова о том, как хорошо платить репарации, о том, как это правильно, как это замечательно. Да, вот, ну,
Очень
мы...
видный экономист Кирилл Мартынов,
Да,
очень
но он
видный юрист
предлагал...
Кирилл Мартынов,
Так он же
понимаете,
выступил
да.
с предложением о том, что вот из этих
Да.
300 миллиардов надо какое-то небольшое число,
Да.
все отдать Украине, а из небольшого числа сделать фонд, который поддерживает российскую прессу за рубежом. Очень, я бы сказала, божеский
Ну,
процент потребовал
я
за
за свободу
легализацию
слова, да,
схемы.
очень маленький процент, в общем, вполне себе скромный Кирилл Мартынов, да, 0,1%, да. Ну, значит, можно, я насколько понимаю, это предложение на заседании, объявленного террористическим антивоенного комитета, не было поддержано.
А.
Это остается взглядами Кирилла Мартынова. Он имеет право на свободу слова, важнее, чем не свобода.
Абсолютно.
Да.
Да, так вот эти вот самые активы, которые, как я уже сказала, уверена, что сопрут. Правильно я понимаю,
Юлия,
что...
знаете что? Я думаю, что в Кремле понимают, что очень долго до них не будет никакого доступа для российской власти. Может быть, они уже потеряны. Я,
Ну,
честно говоря,
понятно.
да. Поэтому на самом деле здесь история в том, что если эти активы будут конфискованы, то впрямую ясно было заявлено российскими чиновниками высокого ранга, что будут конфискованы замороженные активы западных компаний тех стран, которые в этом примут участие. Их приблизительно столько же. Они заморожены, они лежат на счетах C, так называемых, и западные компании не могут их изъять. Вот, и поэтому, наоборот, конфискация использования этих активов даст Путину предлог для конфискации вот этих активов, которые лежат замороженные, и которых, вот я знаю, насмерть стоял Греф, насмерть стоял Эльвира Набиуллина, насмерть стоял Силуанов, насмерть стоял Чемезов, чтобы, не дай бог, эти активы не трогали, которые в России.
А не конфисковывали.
Не конфисковывали, да, ну, замороженные счета С, это, собственно говоря, сохранение. А при этом, на самом деле, это даст ему возможность, мы отвечаем так же, но там есть еще один элемент, довольно забавный. По-моему, это премьер-министр Бельгии на закрытом заседании сказал, что, вы понимаете, я уже получил заявление некоторых компаний, что если их активы будут конфискованы в ответ в России, то они подадут в суд на кого? На
На Бельгию.
бельгийском, на Бельгию, да. Нам это еще, вот это нам еще зачем, понимаешь? И это был, на самом деле, выглядит смешно, но, как говорят европейские юристы, бельгийские, это аргумент, потому что есть некие права у этих компаний, которые, ну, в общем, как-то это можно. И не факт, что суды будут на стороне Бельгии. То есть Бельгия должна будет еще отдавать этим компаниям, там, немецким, французским, да, и это вот он говорит, нет, дайте мне гарантии, что вот этого не будет, или что вы будете, если они подадут в суд, что вы им будете выплачивать. И сейчас вроде бы нарисовывалась новая схема в пятницу, что якобы норвежцы, у которых огромный фонд, там 3,7 триллиона, по-моему, евро, вот этот фонд их газа, нефти, они вроде бы готовы дать 109 миллиардов как залог Бельгии, если Бельгия пойдет на конфискацию, на ну, вот так вот как-то. То есть они ищут пути все равно, потому что деньги есть, но вот норвежцы, вот пусть они, значит, вот. Это довольно интересная история, которая, к сожалению, произошла уже после того, как я бухнул с норвежским послом новым. Но я надеюсь, что я в декабре еще раз с ней бухну. Она приятная в бухании дама, пьет наравне. Вот. И мы просто поговорим. Мне просто интересно, насколько это юридически, это же действительно серьезная юридическая история. И поэтому это непростая история. В России готовы будут точно конфисковать вот эти западные активы на ту же сумму, 250 миллиардов что-то евро, да, ну, один к одному. Это дополнительно в российские, те деньги, которые лежат на Западе, они не идут в российский бюджет, а эти деньги пойдут в российский военный бюджет. Ну, ребята, считайте сами. Что тут можно сказать? Я поэтому говорю, что переговор, на самом деле, я знаю, что по этому поводу идут переговоры, и есть лицензия, выдается лицензия, сейчас случилось чудо, значит, американский АФАК, это комиссия по контролю за санкциями, разрешила частным лицам, то есть дала генеральную лицензию Клэрстриму и, соответственно, Евроклэру, частным лицам, которые не под санкции, возвращать вот эти самые деньги без разрешения американской стороны. То есть, если раньше нужно было идти туда, то теперь нет, все, ребята, у вас есть такое право, дальше сами. То есть, американцы сделали полшага назад. Что если хотите, отдавайте, мы не будем вас за это щучить. Частным лицам, которые не под санкциями. Не теми, кто под санкциями, не юридическим лицам, не государственным активам. То есть там идут какие-то переговоры, движения. Я думаю, что Дмитриев к этому приложил руку. Вот он летел, я думаю, за этим. Вот
Еще
мне
раз, то
кажется.
есть сейчас те деньги
Нет, смотрите,
российских
вот те
инвесторов,
деньги,
которые
которые...
застряли в Евроклере,
И в
вот про которых
Клэрстриме, да.
беспокоилась Жанна Немцова,
Да,
они
да.
теперь разблокируются.
Нет, значит, если раньше процесс разблокирования обязательно должен был проходить через разрешение каждой индивидуально американцев. Каждый АФАК. Иначе мы, американцы, наложим санкции на вас, на Клэрстрим и вот это. Понятно, да? Теперь американцы сказали, вот вам генеральная лицензия, поступайте, как знаете. Они сняли свой фильтр. Это, конечно, полшага назад, потому что идти в АФАК индивидуально, чтобы разблокировать свои 10 тысяч долларов, это стоит порядка 100 тысяч долларов адвокат. Снят
Это самое
фильтр,
главное, да.
да. Я думаю, что, представляя себе, чем занимался Дмитриев, я думаю, что в том числе Вот это конкретная экономическая
Это
история.
вообще фантастика. То есть получается, что Дмитриев, ну, сколько там,
Ну,
25 миллиардов, вот, то
14.
есть, простите, 14. То есть вот те деньги, которые действительно лично у российского 10
Он
тысяч, 15
снял один
тысяч.
из четырех фильтров.
Офигеть.
Видимо, он, но, скорее всего, это точно разговор между Россией и США. Этот разговор мог вести только Дмитриев, да, вот, ну, если речь идет об экономике. Поэтому я за этим пристально слежу, и вот я надеюсь, на следующей неделе у меня может появиться такая информация о том, что собираются, в принципе, вот с этой частью, с этими частными инвесторами, с тремя с лишним миллионами человек, у которых 14 миллиардов, с которых АФАК снял, значит, свой фильтр. Как собирается Бельгия, может, тоже ослабить свой фильтр? Но там речь идет, что там может быть обмен внутри Евросоюза, а русским запрещено открывать счета. Там еще много фильтров на самом деле, да? Как получить эти деньги человеку? 40% этих инвесторов, они не в России. Они, да, на Западе, и причем давно. Они не в России, но они не могут открыть новый счет. Если они захотят получить свои деньги, им нужно будет открыть счет в каком-то европейском. Это может быть только внутри европейской зоны. А, соответственно, банки не открывают, как мы знаем, да, по российскому паспорту. А, значит, ну вот там сложно, но там что-то две. Вот американцы, да, вот возвращаясь к началу программы, вот вам один из элементов. Что это вдруг АФАК взял это чудо, это как наш Роскомнадзор. Чудище зло. И лояй там, как оно там, озорно, зло и лояй. Вот, АФАК – это озорно, зло и лояй, называют всеми санкциями. И тут раз, и тихо-тихо, без всяких криков, без всякого шума, без пресс-конференций, без всякой ерунды. Тихо, вот возьмите генеральную лицензию, имеете право. Мы не будем на вас нападать, если вот по таким-то параметрам будете возвращать, ну, внутри Европы, да, но возвращать эти деньги.
Напомню, что на эти деньги тоже имели в виду Украина, и даже проект Немцовой предусматривал, что 10% пойдет
Да,
Украине. А
да,
тут
да.
вот все какая.
Ну, комиссия такая, комиссия. Нет, 10% все-таки опять. Давайте точно. Я с Жанной разговаривал. А после уже ее предложения. Мне нужно понимать. Я разговариваю, чтобы понимать. Я же не понимаю в этом ничего. У меня и доклад этот полный есть на русском, естественно. А она говорила, что в этом докладе сказано, что деньги могут пойти внутри Евросоюза на любые цели, включая помощь Украине, вот эти 10%. То есть это вот не строго Украине, а вот это европейцы будут распоряжаться. То есть тут тоже есть некая тонкость. Но почему Украине, почему не Беларуси, почему не Молдове, почему не Грузии, почему не Армении? Да? Нет, у Европейскому Союзу какой-то их фонд, который там сам уже как-то. Но это комиссия за разблокирование. Это как бы вопрос к держателям. Вот у меня застряло 10 долларов. Готов ли ты 10% отдать за разблокирование? Ну, вот это же про это на самом деле. А, посмотрим. Но движение произошло, это правда.
И тогда уж вот будет последний вопрос
Да,
о
давайте это.
незаметных, но очень важных движениях. А тут у нас была удивительная история с Лукойлом, Гунвором, санкциями США и кредитом, который потом получил Гунвор от международных банков. Напоминаю, в чем дело нашим слушателям. Что сначала были санкции США на
Да.
зарубежные активы Лукойла, из-за которых их пришлось продавать. Потом мы вдруг услышали, что у бедного Лукойла это покупает Гунвор, компания, которая сейчас формально независима, но которая считалась близкой господину Геннадию Тимченко. Не
Ну,
было
что
понятно,
считалось, но ну, была близкой, но он
была
просто
близкой,
ушел,
была
но он
близкой.
просто ушел из нее официально, как бы
Официально,
ушел
да. И
официально, но
теперь
она
рядом.
принадлежала ему, да, он рядом, конечно.
Вот. И, конечно, у меня это вызвало хихиканье, потому что, ну, я подумала, интересно, это у Лукойла отжали или это просто будут прикрывать Лукойл. А потом оказалось, что все-таки эта сделка не прошла, и американцы сказали, нет, мы шило на мыло не меняем, что Лукойл, что Гунвор. Но потом выяснилась еще более потрясающая деталь, потому что, несмотря на то, что Гунвору запретили покупать эти активы Лукойла, международные банки скооперировались и выдали Гунвору кредит на 2,4 миллиарда долларов. И, собственно, даже Bloomberg написал, что это такой сигнал поддержки Гунвору от Минфина США.
Да? Ну, правильно. Ну, это же все торговля. Ну, прекратить. Ну, вот это точно рынок, который обусловлен красными ленточками санкций, правилами, которые вы либо по ним играете, либо вы уходите с площадки. А вы нам это, а за это вот это. А вот это нет, ребят, вот тут мы вам не позволим выйти за ленточку, но вот вам за моральный ущерб. Да? Да, мы понимаем, да, что вы хотели, это было бы даже здорово, но это неправильно. Так поступать неправильно, тем более там это связано с Тимченко, который друг Путина, когда, ну его нафиг, давайте вот так обойдемся. Ну, Юль, ну это же это повсеместно. Это, слушайте, это так же, как с Орбаном. Тут же гораздо важнее, что случилось с Орбаном.
Это
Приехал
последний,
Орбан.
на самом деле,
Не-не-не,
был
то же
вопрос.
самое. Нет,
Тоже,
Юля, это то же самое. Он приехал, стал плакать, говорит, вы маленькая, бедная страна. У нас нет выхода к морю. Мы не можем получать ваш сжиженный газ, нефть, золото, бриллианты. Мы не можем это, дядя Дональд, мы не можем. Вы хотите, чтобы избрали антитрамповского следующего премьер-министра? Вы хотите, чтобы у меня народ нищал, а я вот это самое должен был бы? Ну ладно, ну не ной. Ну ладно, ну на год тебе отсрочка. На год отсрочка. А там, глядишь, и война закончится, что называется, да? На год, потом что? Ну, вот это, ну, это торговля. Он приехал и объяснил, он приехал с таблицами. Трамп торговец, он показал, вот будет плохо-плохо, и еще политически я проиграю выборы в следующем году. И придут люди, которые тебя, на тебя носят карикатуры на улицах Будапешта. Вау, сказал Трамп, даже так, сказал Орбан. Ну, слушай, ну какая разница? Ну, мы вот столько потребляем, столько, вот столечко. Ну, хорошо, на год, все. Это торговля была. Это я, конечно, сейчас придумываю, как это было, но похоже, что было именно так. Во всяком случае, я представляю, как разговаривает Орбан, а как разговаривает Трамп, мы все представляем. Ну, правильно сделал, выторговал для своей страны ценой унижения, безусловно, ценой унижения выторговал цены на газ и нефть меньше. А для какой страны он должен был выторговывать? Тем
Но...
более, что Украина никак не может решить вопрос про венгерское меньшинство. И Орбан этим тоже размахивает, он все время это говорит. А вот смотрите, Европейская комиссия приняла решение, они что делают? Они что делают? По-прежнему нет там венгерских школ, мало, венгерский язык в загоне, в Закарпатье и вообще. И вообще. Это же тоже фактор, который, может быть, на международной поляне не видно, а внутри венгерский очень серьезный. И Орбан на этом играет, преувеличивает его, провоцирует, безусловно. Но играет и работает же. Ну вот. И это все торговля. Понимаете, вот с приходом Трампа, Юль, все-таки люди стали считать по-другому, да? Мы, как сказал новый премьер-министр Чехии, ни одной кроны из бюджета Чехии в бюджет Украине. Это очень важный сигнал. И не потому, что Бабич там, Бабич, он же большой друг Трампа, он большой друг Трампа, это правда, знакомец Трампа давно, и они там пророссийские куплены и так далее. Бюджет трещит, посмотрите на чешский бюджет. Они принимают огромное число беженцев, они помогают огромному числу беженцев украинских и будут продолжать помогать, но внутри Чехии. А в бюджет Украины то, что они снарядные, вот этот вот, они придумало предыдущее правительство Фиалов, мы не будем это делать. Да? Это история теперь войны, теперь люди понимают, что это не столько история доблести, принципов, свобод, это история денег. Или, скажем грубее, ресурсов. Это история ресурсов. Они заканчиваются. Они заканчиваются у некоторых европейских стран. Они заканчиваются у Украины, они сокращаются резко у России, у Америки не хватает ресурсов на все конфликты, да, не хватает. И опять не, про деньги это я, конечно, погорячился, ресурсов. И, собственно говоря, новые политики, пришедшие к власти на этом фоне, начинают эти ресурсы считать. И бюджетные деньги, и количество снарядов, и количество молодых людей, которых нужно отправить на войну. Там Стармер говорил, мы готовы прямо сейчас отправить английские войска, уже все. Ему сказали, а в Газу не хочешь отправить? Че это ты, оппозиция, че это ты там вот про это, а про Газу, который вы признали как палестинское государство, твое правительство, там сейчас нужно в гарнизоны. Это история про это. А избиратель, обыватель, мещанин, с которым все относятся с презрением, такие высоколобые, как вы, как я, да, мы же высоколобые, все, мещанство, забота о собственном кармане, о собственном водопроводе,
Я
о
к
собственном
мещанам
садике.
совершенно не отношусь с
Не-не-не,
презрением. Я отношусь к
потому что...
презрением с высоколобым интеллектуалом, который могут
Вот.
доказать, что 2 × 2 = 5, в то время как
Вот.
обыватель прекрасно
Нет,
знает, что
Юля,
оно 4.
нет, Юля, потому что, когда я говорю, что элиты западные в демократических странах должны следовать, и следуют частично за избирателем, избиратель – это мещанин, а не высоколобый интеллектуал. Это мы видим на выборах в Нью-Йорке. Это обыватель, да, это которого легко обмануть. Кстати, ему только пообещай. Ему только пообещай еще вот средства доставки, да, то есть где-то ракета, а где-то Твиттер и Фейсбук. Это не важно, средства доставки. И эта история заключается в том, что все устали. Вот Европа от расходов на войну и на миграцию, кстати, неизвестно чего больше, европейские страны устали, потому что устал обыватель. Мы за что платим? Вот налоги. Вы опять повысили налоги. Куда уходят наши деньги? Это на защиту от кровавой России. Я согласен. Россия кровавая, потому что она вот бомбит теплоэлектростанции, нет света, гибнет гражданское население, попадая в детские дома. Я еще согласен потерпеть. Но вы там как-то договоритесь, чтобы Россия больше уже не бомбила. Это же не вопрос победы над Россией, там и доход там танков до Хабаровска. И чтобы я меньше платил налогов. Но сейчас еще, да, это безобразие я буду платить. И содержать беженцев, но уже тоже. А что это они не работают? А что это они попрошайничают? А что это тоже обыватель все. И вот эта усталость бытовая, она потом вываливается в голосование. На выборах. И к власти приходят партии, которые крикливые. Они ярче. Они крикливее. Крикливый у нас кто? Левый и правый фланг. Да? Они просто громче кричат. Центр размывается. Умеренный, потому что умеренный говорит, надо подождать, а обыватель не хочет ждать. Умеренно это давайте взвесим, давайте подумаем, давайте это. А популисты с двух сторон говорят, я сейчас приду, вот сейчас мы это прекратим, это запретим, а это назначим, и вам наступит счастье. И уставшие...
Так, а это куда Алексей Алексеевич у нас делся? Или это я делась? Даш, что случилось? Алексей Алексеевич отвалился. А сейчас Алексей Алексеевич, я надеюсь, приварится, но мы в любом случае уже практически заканчивали. А, так что пока он приваливается, я напоминаю нашим слушателям, чтобы они, во-первых, подписывались на нас, а во-вторых, на живой гвоздь, который есть по ссылке в описании. А в-третьих, ставили лайки. Так, Алексей Алексеевич, по-моему, как-то так это окончательно отвалился. В общем, мы, конечно, еще некоторое время подождем, но с другой стороны, мы ведь вот практически ведь уже и закончили. И практически все оно и обсудили, и даже уже мы больше 2 часов в эфире. А как я сказала, на следующей неделе у нас. Напоминаю, что у нас есть большой эфир. Наконец, вторая часть Моисея, потому что, если кто еще не видел, давно просили. А Моисей, биография, те источники, которые у нас есть, и те исторические соображения, которые у нас есть. Ну и, пожалуй, что, в общем-то, действительно можно потихонечку заканчивать, потому что... А, нет. Да, но мы как-то уже тогда решили, что вот оно и... Алексей Алексеевич, а вы в эфире?
Значит, я в эфире. Я появился?
Да, вы
Но у
появились,
меня
но мы
смотри,
уже даже практически
а я
сказали
вам
до
пишу, что у меня
свидания.
отвалился зум.
Да.
Даже зум меня не выдерживает, это
И
правда.
тут он
И
привалился.
тут он привалился. Я просто хотел сказать
Да.
спасибо там, вашим зрителям, которые тут мне кое-что я следил за значит, чатом, но не следил так, одним глазом смотрел, но просто интересно, что людей интересует. Там мы, конечно, тут же забываем все инвективы, я привык. Зачем вы его позвали? Так а зачем вы
Это
пришли
мимо,
его?
это
Нет, нет,
мимо.
нет. А зачем вы пришли меня смотреть? Значит, смотрите. Нет, я хочу этим людям ответить. Вы можете со мной не соглашаться. Я часто сам с собой не соглашаюсь.
Взаимно.
Да, но Вы не можете не учитывать мое знание и моих аргументов в своих конструкциях. Понимаете? Потому что я знаю по-другому, чем вы, я вижу по-другому, чем вы. У вас свой угол зрения, у меня свой угол зрения, он добавляет. Да?
А
Ну,
если не хотите, нет,
а не
зачем тогда,
хотите,
а зачем
да.
вы пришли? Нет, в смысле, зачем вы
Не
пришли,
знаю.
зрители?
Да.
Если вам не хочется смотреть венедиктовые латыни, ребят, ну это
Да.
же не мессенджер Макс, вас же никто не подписал.
Я понимаю, может быть, Юля, как-нибудь вы мне устроите как-нибудь потом, чтобы, знаете, вот как у нас будет выступление, чтобы я поотвечал на вопросы у вас, на вопросы ваших зрителей, да? Вот они задают вопросы, я не буду уклоняться, я буду отвечать, потому что, может быть, людей интересует совсем, ну, просто отдельно, вне наших воскресных раз. Кстати, через неделю меня не будет, я буду в Израиле до воскресенья.
Через 2 недели как раз
Нет, вот
отвечу.
через 2 недели меня не будет, я буду в
А,
Израиле. А вот я считаю, поэтому скорее мы увидимся через 3 недели. Но в принципе, если отдельно где-нибудь, вот именно для них, я буду готов ответить, потому что есть иногда тема, которую ты просто забываешь, да, а люди тебе подсказывают, были очень хорошие вопросы. Не вопрос, а тема. Я бы сказал, знаете, тема нас, да? Потому что мы сегодня с вами ушли в историю.
И
С
мы
вами.
правильно сделали. У меня
Но
даже
я понимаю,
остались
нет, и
некоторые
мои
вопросы.
старческие воспоминания, это вот, знаешь, это для того, чтобы потом написать большой сценарий для Netflix, срубить бабла, вот, и, значит, водить своих друзей по ресторанам. Но нет, все равно я иноагент, и все это бабло от Netflix, оно уйдет на спецсчет, я боюсь, что я ничего не получу. Поэтому я пока и не пишу сценарий. Но на самом деле используйте те знания, которые я вам даю, не соглашайтесь со мной нисколько, но я просто хотел еще раз, там многие пишут про меня и Путина, друзья мои. А, я ни разу не голосовал за Путина, никогда. Б, в 99-м году, когда даже СПС, Немцов, Чубайсова поддерживали, говорил, вы делаете ошибку, я не знаю этого парня, но я вижу, что этот парень такой. Я с самого начала сказал, что эта война ошибка и катастрофа для России, и я продолжаю так думать. Дальше вы можете придумывать своего Венедиктова, свою Латынину, там, не знаю, там, своего Пархоменко, но вот это я вам говорю. И говорю я вам это из Москвы, чтобы было понятно, а не
Так
там,
вот,
где вы.
мне
Да.
просто показалось, что действительно гораздо интереснее послушать
Хорошо.
ваши знания о том, что происходит, чем там задать вопрос насчет того, что это чего это вы думаете, что это Зеленский боится недовольства украинцев от ТЦК? Ну
Да.
хорошо, но это будет толчение воды в ступе.
Нет,
Поэтому.
смотрите, смотрите. Это мое предположение, основанное на том, что я знаю, что Зеленский говорил Меркель Макрону и Путину в декабре 2019 года. Я это знаю, это написано очень аккуратно в меркелевской биографии, в ее мемуарах. Возьмите, прочитайте сами. Во-вторых, я знаю, что после этого Путин говорил в январе 2020 года, что с этим парнем нельзя иметь дело, потому что он не контролирует улицу и не контролирует свои вооруженные силы. Это он сказал близким людям. Я это узнал в январе 2020 года, не сейчас. Но мало ли что показалось. Да? То есть я свои умозаключения строю на своих знаниях. У вас они, может быть, другие. А какие они другие у
Нет, я
вас?
просто думаю, что это настолько сложный вопрос,
Его
как
надо
и
обсуждать, но
взаимодействовать
что?
с активистами.
Да,
Не столько с
слону.
избирателями, сколько с
Да, но
активистами.
с Украиной вообще
Что?
отдельная история. Я не украинский журналист, я не в Украине. Я последний раз был в Украине в 2019 году. Я не могу сейчас разговаривать с украинской элитой, хотя там много знакомых. Не скажу друзей теперь, но не могу разговаривать. Понятно, почему. Они со мной не будут, и я с ними не буду их подставлять. Вот. Поэтому внутриполитическую вещь я вижу, возможно, поверхностно, но я вам говорю, как это видят в Кремле. А это я знаю. А раз они так видят в Кремле, значит, Кремль так себя ведет. И он делает выводы в свое поведение из того, что он понимает вот так. И вы можете придумывать себе Кремль и Путина, и Венедиктова, и Зеленского, но вот это вот так, понимаете? Вот оно вот так, и мы это видим. Мы это видим по результатам. Вы можете это проверить по всему тому, что я говорил. Я много ошибался, но я говорил, все выложено в Ютьюбе с 24 февраля 2022 года. И вы увидите, что так оно и есть. И, грубо говоря, конечно, у меня бывают и неверные вечно. Я не делаю прогнозов никогда. Меня спрашивают про прогнозы, я их не делаю, потому что очень много вариаций, очень много всего, и у меня не хватает знаний. И я отказываюсь, тут кто-то написал, что пришел, когда говоришь, я не знаю. Так вам нужен человек, который знает ответы на все?
Ой, таких много очень.
Да, я думаю, что таких много на других каналах. Ну, тут сходите, смотрите. Нет, я не знаю ничего действительно по военным делам, я не знаю по вооружению, я не могу оценивать Покровск с точки зрения того, что происходит в Покровске военном, не могу. Да, я не специалист, это вне моей компетенции. Но переговорный процесс в моей компетенции, я знаю, как он ведется, я знаю, как Путин его ведет. И я могу отвечать на эти вопросы. Ну ладно, это вот так звучит. Неважно, я просто хотел вашим нормальной части слушателей, которых большинство, да, сказать, что я готов к взаимодействию. И, соответственно, к остальным, ну а вы как хотите, можете не слушать меня нигде, что называется. Тут народ совершенно обалдел. Знаете, Юля, я был впервые за 3,5 года у Стаса Кучера. Впервые он меня позвал за 3,5 года. Я пришел, у него аудитория меня вообще. Вот, значит, основные, как сказать, комментарии были: охренеть! Такие люди еще есть, как я. Причем такие, как в отрицательном, так и в положительном смысле. Да, охренеть! Да, мы все разные. Да? Можете у Кучера посмотреть, он меня про политику не спрашивал. Про жизнь спрошу. Вот. История заключается в том, что если вы приходите для того, чтобы просто в любой канал пукнуть, это свидетельство о вас, а не обо мне. Ну, такие, их, кстати, мало. Но они крикливые. Ну, пусть кричат. Я за свободу слова. Пусть обзываются. Свобода лучше, чем не свобода.
Это главная особенность активистов. Их мало, но они крикливые, поэтому кажется, что
Мало,
они
мало.
большинство.
Да, есть такое дело.
А если их еще накачивать, то они еще и становятся большинством, а потом сам же от них начинаешь зависеть.
Есть такое дело. Все,
Елена
Юлечка,
Глина.
должен
Да.
бежать, да.
Алексей Венедиктов. Спасибо, Алексей Алексеевич. По-моему, это было просто шикарно. Я
Да.
наслаждалась,
Мои
особенно...
мемуары это называется.
Да,
20 лет
мои...
спустя, 30 лет спустя седой Атос или Арамис, да, вот рассказывает о делах, хотя это все было 5 лет назад. Все было так. Все, счастливо, Юлечка.
Да,
Счастливо
ушла
всем.
эпоха.
Да, счастливо. Не, мы еще тут. Счастливо.
Нет, мы-то тут, эпоха ушла. Эпоха ушла, и мы живем в другом мире. Во всяком случае, ушла та эпоха, которая могла позволить, что вот раз съездили и договорились об обмене пленными.